8 часов 38 минут, четверг, 4 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
А у меня, у младшенького, сегодня день рождения, пишет 97-й. На старой радиостанции. Вы нас поздравляли? А на новой не поздравлять? Поздравляю, нет проблем, нет проблем. А, ну, скажи уже про себя, скажи.
У нее день рождения. Да, у меня тоже сегодня.
У нее тоже день рождения, пожалуйста. Слушайте, давайте звонить Бронечке. Главное, что сегодня 4 февраля. Значит, 4 февраля, я вам рассказывал, 4 или 5 февраля, но это бывает по-разному. Сейчас Броня напустит туману. Слава, мне кажется, должен напустить туману. День мистики сегодня. День сокровенного знания. Значит, который Виногродский знает, всегда, когда нужна мистика и что-то антинаучное, мы звоним Брониславу Брониславовичу. Бронислав, да, здравствуйте.
Да.
Дайте нам антинаучное что-нибудь.
Начинается сегодня, наконец-то это огненное, красное, вот это вот.
Вот это зловещее вся.
Да, вот это вот оно сегодня обходит. Да. Орангутанки, думаю, это вообще, по большому счету, рыжая обезьяна.
Рыжая обезьяна, да. Скажи, почему, вот давай, для начала, давай опрокинем. Ты китаист, серьезный китаист.
Значит, Китаед,
который последнюю тысячу лет занимается Китаем. Знает о Китае больше, чем сами китайцы.
Гораздо уже больше. Надоел, правда.
Да? Слушай, значит, тысячу лет занимается Китаем. Скажи, все 8 февраля будут праздновать Новый год китайский.
А ты Седьмое на восьмое. Ночь называется Чхуси. Вечер искоренения, вечер очистки, чистый вечер.
Да, это когда собираются с семьей, едят там какие-то сушеные финики.
А в это время невидимый Цзао Ван, бог очага, в сопровождении всех богов вверху уходит и смотрит, как сидят, что едят вообще.
Да, они отправляются к Ян Ловану или куда?
Нет, он отправляется к Юйхуан Тадик, великому нефритовому владыке, наверх.
Ян Лаван рядом стоит? Все, мне очень важно. Хозяин ада должен быть рядом.
Честно говоря, я не помню. Я так напугался тогда, я забыл. Да. И он там рядом или не рядом. Не буду врать.
Да. Слушайте, извини, я с тобой на «вы» уже от почтительности. Да, почтительности. Стоит, падаю на колени от почтительности. Ты не веришь.
Я сам здесь валяюсь уже, сидя.
Значит, а ты почему сегодня празднуешь?
А я не праздную, я очень внимательно. Вообще, вот очень интересно, ты знаешь, я как-то открыл сербо-хорватский словарь, и на слове «сгода», что означает «случай удача». Давай. А потом чешский, и там «годувати» означает «праздновать».
Да.
Или «годуванить», вот такое, «годувать», «год». То есть следить за временем. Праздновать это означает следить за временем. Праздновать
Почему ты сегодня годуешь?
Сегодня начинается сезон установления весны. С 24 сезонов по 15 дней, которыми месяца китайский год.
Да.
А праздник Нового года называется Чхунджие, сочленение весны, праздник весны. И энергии года включаются сегодня, но празднование происходит по луне. Это второе новолуние со дня зимнего солнцестояния, празднования, народные гуляния для народа.
А сегодня что? Вот ты мне говорил, что в 12 часов 32 минуты. Сегодня в 12 часов 32 минуты.
Начнется эта энергия, но люди же энергии никаких особенно не чувствуют, понимаешь?
Нет, не чувствуют, нет.
Изменения. Обычно они говорят, ой-ой-ой, когда уже все успело случиться?
Да.
А вот оно случается именно сегодня. Но это тонкие вещи, и если ты понимаешь, как на них настраиваться, время работает на тебя.
Да.
А если ты не понимаешь, как на них настраиваться, ты работаешь на время.
Значит, хорошо. Слушайте, я думаю, сейчас 12.32, совершается переход. Именно астрологический солнечный. Я тут объяснял по-своему, по-крестьянски, что солнце в пути от солнцеворота, декабрьского солнцеворота, к мартовскому равноденствию, солнце сегодня на серединочке как раз.
Да.
Именно в 12 часов 32 минуты.
Да, но я хочу сказать, что там же эти штуки, они, китайцы их мерили очень физически, там у них был специальный аппарат, из которого в момент перехода, он же до секунд меряется, этот
да,
момент.
До секунд. Значит,
Да. То есть это, в принципе, по астрономическому раскладу определенное созвездие на восходе появляется в определенном секторе неба, в определенном градусе.
Да.
Это отмеряет созвездие. Вот эти 28 лунных созвездий, стоянок так называемых, они определяют эти вещи.
Что мы должны делать? Вот скажи, пожалуйста, все-таки для плебеев
я
духа.
Я хочу сказать,
что ты аристократ духа. Ты аристократ духа, ты себе в шпагате. В шпагате, да. или закинув... Или закинув, слышишь, закинув ноги на шею, сидишь себе...
Хрипло кричу Высоцкого.
Ты в каких-то особых асанах, там, значит, объевшись гречневой каши с грибами. А мы, обычные люди, плебеи духа, что мы должны делать?
А плебеи ничего вообще не должны делать, вообще никогда. Плебеи духа всегда живут лучше, чем аристократы, поэтому они просто расслабляются все время.
Хорошо.
Пропускают через себя знания. Но хочу сказать, что на самом деле в этих точках надо просто быть внимательнее. Надо на них обращать внимание.
Сегодня быть повнимательнее. Повнимательнее. Да, потому что сегодня...
А внимательность куда ее направлять? Внимательность направлять на нечто новое, что происходит с тобой, в твоих ощущениях, в изменениях своего восприятия именно сегодня.
Так.
Чего раньше не было. Вот это суть. Ощущение именно знаков года. Нужно же ощутить, сегодня максимально четко проявятся знаки года, но они проявятся в самих тонких вещах. То есть их почему и не празднуют в это время. Это точно так же, как ведь, ты знаешь, на равноденствие, на солнцеворот,
да.
Его, собственно говоря, не праздновали. Это были обряды для императора в Риме. Праздника не было такого народного. Народные праздники – это луна, когда аж это, кора земная топорщится, там уже все ясно.
Да.
Люди простые, надо вот это самогон выпил, там РГТО и так далее. А если ты приучаешь свое внимание следить за этими изменениями, то ты просто сегодня смотришь, а что же реально сегодня нового? И новое – это вот не новое событие в политической сфере, а... На что я по-другому отреагировал?
Я пришел к выводу неожиданному, и как мне представляется остроумному, что в нашем с тобой возрасте скорее радуешься тому, что ничего не изменилось.
Абсолютно верно.
Все по-старому, старик. Все по-старому. Как аристократ.
Это называется с Новым годом. Я предлагаю поменять не с Новым годом, а по-старому.
Все по-старому. Все клево.
Счастливо. Слава Богу, все по-старому.
Все как было. Все нормально. Погнали.
Давай. Всем по-старому.
Ну что, он интересное что-то рассказал, по-моему, очень интересно.
Да.
В смысле, он вдохновляет.
Смотреть за собой.
Быть внимательными, за своими ощущениями. Да. Слушай, еще одна смешная вещь, которую я хотел перейти, много разных школьных новостей. Ученые назвали безграмотность на письме признаком проблем с мозгом. Я не знал.
Каких проблем?
Сейчас скажу. Я могу рассказать вам. В исследовании приняли участие десятки пациентов, у которых в результате инсульта были повреждены различные отделы головного мозга, что привело к появлению той или иной формы дисграфии. Дисграфии, мне кажется. Неспособности правильно писать слова или произносить их по буквам при нормальном уровне интеллектуального развития. Значит, у некоторых были проблемы с длительной, у некоторых с рабочей памятью. Передают исследователи. Как показывают исследователи, почему, где я читаю это все? Я теперь хочу понять, чтобы процитировать. И наука МК. Я читаю это на МК, пожалуйста, очень хорошо. Пожалуйста, МК. Я вообще думал, что это лента. Это МК. Значит, смотрите. Люди с нарушенной долговременной памятью часто писали слова так, как слышали. То есть могли угадать верное написание простых слов, но часто ошибались в сложных. Значит, у кого нарушена долговременная память, те ошибаются в сложных словах. Ну, какие-то слова там, типа, кооперация, уже написать не могут, понятно? Какие-то короткие, на 3 буквы могут написать, пожалуйста. Значит, это, которых нарушена долговременная, запоминаем. Более серьезные проблемы с долговременной памятью приводили к более серьезным ошибкам. Вплоть до того, что вместо слова «лев» человек писал «тигр». Ну, ты же мне говоришь, напиши «лев», он пишет «тигр».
Ого.
Понятно, да? При нарушениях кратковременной памяти сложность у людей вызывала не попытка вспомнить, как пишется слово, а, собственно, попытка его написать. Часто они пропускали буквы или путали их местами, а в некоторых случаях добавляли лишнее. У меня путаются, когда я печатаю очень быстро, когда пытаюсь печатать несколькими пальцами и быстро, я иногда могу путать порядок букв.
Но это все-таки от скорости.
Это пробивает пальцы. Значит, я думаю, может быть, у меня дисграфия. Наблюдая за мозгом участников исследования, ученые выяснили, что дисграфия, сопряженная с нарушениями долгосрочной памяти, возникает при повреждении левой задней нижней части фронтальной... У меня ее нет вообще. Фронтальной области. У меня там мозолистое тело. И левой вентральной части височной доли коры. У меня тоже этой нет. Если дисграфия вызвана проблемами рабочей памяти, повреждена у человека бывала левая часть теменной коры. По словам исследователей, удаленность этих областей друг от друга подтверждает, что процесс написания слов очень сложный и задействует множество отделов головного мозга. Когда ты пишешь, ты задействуешь по крайней мере фронтальную область, левую вентральную, височную долю коры, заднинижнюю фронтальную, еще какую-то.
А из этого следует вывод, пишите письма бумажные.
Нет.
Пишите,
радуйтесь.
Тренируйте память.
Знаешь, какой вывод? Надо читать начать. Читать.
Да, но мало того, что читать, надо еще и писать это правильно.
Надо начать читать. Люди читающие, как правило, пишут лучше, чем не читающие. Кроме того, что надо начать читать иногда вслух. Ну, например, детям читать, там, для себя читать вслух иногда, вдруг декламировать что-то. То есть произносить по буквам. Вот это очень сильно способствует правильному написанию и чувству языка. Сколько люди летают все тексты по диагонали, то они, собственно говоря, какие-то такие мемы проникают, какие-то единицы информации в них, но они не фиксируются на написании, они их не прочитывают, слова не прочитывают, понимаешь? Ну и все. А особенно, мне кажется, что... Проблема в средствах массовой информации, которые заставляют тебя быть пассивным, то есть интеллектуально пассивным. Я бы здесь назвал, в том числе радиостанции, которые не заставляют думать. Ну, типа, на дворе февраль, а у нас Алла Пугачева. Ну, такие. На дворе февраль, а у нас Алла Пугачева. Вот такие станции. Они точно тебя лишают мозга. Значит, и, конечно, телевидение, которое тебя танцует. Оно тебя танцует, ты никак в этом не участвуешь.
Все разжевывает.
Все разжевывает, но тебя не заставляют самого жевать. Повторить, хотя бы повторить, что тебе разжевали, понимаешь? Угу. Тебя сразу в вену вводят все это дело, ахинею все это. Ну и хорошо. Да, говоря о культуре, мы продолжаем. Что такое, я не понимаю? Дисграфические люди звонят, что я не понимаю? Дисграфический человек звонит. Ну вот, давай возьмем трубку, а вдруг что-то срочное, на самом деле. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Да, я действительно, ну, почти дисграфический человек, я учитель-логопед.
А, как интересно.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Скажите.
И хотела сказать, что, в общем, ваша коллега была права. Надо действительно все-таки писать.
Писать
пальцем.
Писать.
А читать, конечно, надо, но письмо и чтение – это два противоположных процесса.
Скажите, пожалуйста, хорошо, момент. А когда я пальцем, причем указательным пальцем правой руки, пишу смс-очки, ну, не смс-очки, я пишу там в Телеграме, в этом самом, не знаю, в WhatsApp. Да. Это тоже считается?
Там Word все исправит.
Ничего не исправит, у меня нет этого, я убрал эту функцию.
У вас, насколько я поняла, вот из того, что вы сказали, что у вас мысль бежит быстрее пальцев.
Да, потому что у меня мозолистое тело.
Мозолистое тело. У вас есть и задняя фронтальная область, и, конечно, мозолистое тело, на которое вы ссылались.
Да,
мозолистое. Вот. Я думаю, что у вас очень хорошо развита зона брака. Это
что
как раз вот лобная доля. И очень неплохо развита для мужчины, в первую очередь, зона верники.
Что вы говорите? Слушайте, вы меня приподняли. Можно я выпишу? Я потом все это выпишу, несомненно. Найду подкаст, выпишу все это и принесу, а потом принесу свои...
А что касается чтения детям, да. Это совершенно другая область. Это форма общения. Дети очень любят, когда им читают родители, потому что в это время родитель принадлежит только ему. Если ты сидишь и читаешь ребенку, ты больше ничем заниматься не можешь.
Да.
Вот, но у нас сейчас родители, к сожалению, манкируют этим ужасно печально.
Манкируют, жуируя собственной безнаказанностью.
Ну...
Они манкируют, жуируя. Да, жуируя, мне кажется.
Ой, а знаете, как сестренка делала? У нас была борьба за качели. Вот, а значит, она, например, сидит на стульчике перед качелями и читает мне главу из книжки, из сказки. А я в это время качаюсь.
И тогда?
Потом она дочитывает и говорит, все, моя очередь. Она садится качаться, и я читаю ей.
Тоже главу?
Да.
А вы, ну, там не по строю, а если глава больше, другая меньше, что делать?
Не, ну, бывало по две, а вот так нет.
Ну, хорошо.
По
давай коснемся образования. Хабаровская школьница на уроке литературы выдала рэп за стихотворение Осипа Мандельштама. Получила пятерку и стала мемом. Знаешь, эта история, это вчерашняя, ну, в смысле, она вчера днем развивалась. Школьница из Хабаровского края. Не сказано откуда, что очень обидно. Из Хабаровского края, надеюсь, из моей Переяславки или из моего Комсомольска-на-Амуре. Анастасия Ан, судя по всему, корейского происхождения, на уроке выдала текст песни российского рэпера Мирона Федорова, оксимарона, за стихотворение Осипа Мандельштама. Кроме отличной оценки, значит, ей поставили 5. Ну так вот, это говорит, на самом деле я пытался обдумать это, ведь я потом смотрел еще парня, который декламирует, есть видео, где сам оксимарон выложил, где парень декламирует на уроке его поэзию, поэтические произведения. И это значит, что дети, в общем, не идиоты.
Конечно, дети
просто,
далеко не идиоты.
Просто, просто для них Мандельштам экзот. Ну, просто для них Мандельштам экзот, странный экзот. Вот в чем дело.
Просто запоминается, на самом деле, с музыкой легче, это раз. А во-вторых, видимо, их ритмика совпадала
ритмика,
как-то.
Ритмика,
просто же так учительница ритмика. Поверила, что это стих Мандельштама.
Да. Значит, потом они объяснили, что это как за творческое задание, и поставили 5. Я понимаю. Было потом разъяснение директора Хабаровской гимназии. Но я настаиваю на том, что дети, в общем, обладают памятью, обладают смекалкой, обладают, больше, знанием, запоминают в известной степени стихотворные строфы. Просто они не хотят учить Мандельштама. Вот здесь проблема. Это проблема,
да.
Это проблема несозвучия. То есть, скажем так, великий, на мой взгляд, Серебряный век, начало 20 века, он вдохновляет своим декадансом, он вдохновляет своим каким-нибудь Хлебникова там почитать, еще что-то такое, вот потрясающим, как это сказать, проникновением внутрь изорванной какой-то души, такой совсем лишенной кожи. Ну вот, а детям это не созвучно. Им это не созвучно.
Я в этом году приезжала в свою школу, да. Посещала, и спрашивала учительницу литературы, почему многие интересные зарубежные там книжки авторы у нас не преподавались в курсе. Она говорит, ну вот такая вот программа. Я говорю, ну русская литература, она же такая тяжелая. И тут я поймался на мысли, что я бы на самом деле сейчас бы не прочитала бы этого всего. Она на самом деле тяжелая, это на преодоление идет.
Что именно на преодоление, мне интересно?
Ну, не знаю, какой-нибудь Толстой.
А Толстой
почему? Достоевский у меня хорошо шел.
А у меня никогда не шел Достоевский. У меня никогда не шел Достоевский. Никогда не шел Достоевский. Вообще никогда. Я не могу читать Достоевского.
А вот мне нравился так же, как и Маяковский. Я его обожала.
Я впадаю от Достоевского в состояние, подобное болезненному. То есть, а я не хочу причинять себе боль.
Вот Салтыков-Щедрин, там, Некрасов. Это все на самом деле такое, ну, тяжелое. И ты это не будешь читать, если это не будет в школьной программе.
Я бы отчитал Чернышевского, чтобы тебе было понятно. «Четвертый сон» Веры Павловны. Я тебе могу сказать, что Чернышевского я уже читал. Сейчас я признаюсь, я сознаюсь. Сейчас меня немедленно поставят двойку задним числом. Я уже читал выборочно. Я не мог эту ахинею читать. Рахметов спит на гвоздях. Боже милостивый, он идиот или садомаза, или что это такое, я не понимаю. Психляля какой-то. Веры Павловны снятся сны. Длинные, бесконечные сны. Понимаешь? Я уже этого не мог читать. Я Тургенева не мог читать с проклятой птицей, которая взлетает и садится аж на четвертой странице. Взлетает на первой, жаворонок взлетел, вспорхнул, и дальше пошли эпитеты, и на четвертой, наконец, чертов жаворонок уже выкакался весь и пересел. Я думаю, боже милостивый, что творит этот Тургенев? Боже милостивый. Это же невозможно читать. Понимаешь?
Да.
Есть
ну,
люди...
а именно из этого ты получаешь какие-то
ничего не получаешь. Дело в том, что да, век движется, и здесь вопреки всяким Минкиным, и вопреки всяким Минкиным, если, Саш, ты меня слышишь, я имею в виду явление, образованное. Минкиным я в этом случае называю образованного мужчину старше 30. Саш, тебе же 30 было уже, нет? 60 уже было. Ну, не важно. Значит, образованного мужчину старшего возраста, который постоянно бухтит, что надо все это читать. Не надо. Не обязательно. Понимаешь?
Это же часть нашей культуры. Это
пожалуйста, ваша культура. Ваша культура. Ознакомились с Грибоедовым, ознакомились с Фанвизиным, прочитали по диагонали что-нибудь из Ломоносова, потому что прочитать это невозможно, не сломав глаза. Значит, прочитали что-нибудь из Гомера. Я имею в виду не Гомера Симпсона, значит, а Гомер. Прочитали что-нибудь, значит, недолго. Ну, недолго, потому что тоже можно сломать 12-стопным, там, сломать глаза, и потом, чтобы калекой дальше уже идти. Вот. Прочитали что-то, поняли, а дальше уже читайте то, что вам нравится. Созвучное веку, созвучное ритму века. Не обязательно все время погрязать в предрассудках людей древности.
Люди приходят. А? Нет, ну они стараются как-то разнообразить. Там у нас был Высоцкий, например, и кино мы их. Поэзию группы кино изучали.
Что вы говорите?
Да.
У них есть поэзия?
Есть.
Ну, хорошо. Своя. Ладно, поехали в движение.
Подъем. В движении.
Хорошо, 4 балла в движении. Все, я просто готов с этим спорить. Я готов спорить со всеми стариками. Старики навязывают нам постоянно. И больше того, старики благодаря своим старческим предрассудкам навязывают нам чувство неполноценности, а сами себя держат в состоянии превосходства, понимания, собственно, превосходства. На основании ложных идеалов. И прививают нам ложные идеалы. Например, ты умеешь танцевать вальс, они тебе говорят. Ты говоришь, ну как-то... Они говорят, ну вот, какой позор.
Ты что
тут позор? Ну при чем тут позор? Ну я не умею танцевать вальс. Ну никогда не умел. Я лично. Никогда не умел. Сроду не умел. Ну почему тут позор, я не понимаю. Я танцевал спортивный рок-н-ролл какой-то там. Ну так вот, что-то такое с пьяну. Значит, а почему тут... А почему вальс-то? Я не хочу уметь. И не хочу уметь. Что я еще? Кадриль должен танцевать? Что еще я должен танцевать? Зачем это все? 4 балла. Значит, извините, быстро по движению, значит, Нижегородка и Волгоградка очень плохие. Я смотрю, там, где особенно густые. У Осташки какая-то авария, затруднение. Аж Лосиного острова внешний МКАД стоит. Еще особенно густая сегодня на проспекте Вернадского перед Ломоносовским. Тоже очень густые стрелки, серьезные затруднения. Новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа, все дебри награжем.
Девять часов 5 минут, четверг, 4 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы, здравствуйте.
И Сергей Даренко, доброе утро.
А все мне пишут о клипе «Пусть рает чайка». Я не видел этого клипа, но благодаря тому, что очень многие слушатели на него обращают внимание, я думаю, что... Я только у меня единственное, нет ли там риска, я не знаю, нет ли там ненормативной лексики. Нет ли ненормативной лексики. Впрочем, может быть, я успею забипать, если вы хотите послушать, послушать. Я не знаю... Сейчас, секундочку. Я вижу... Это кто? Толокно?
Будь смиренным, будь кротким, не заботься о тленном. Власти данной Богом, сынок, будь навеки верным. Я люблю Россию, я патриот.
А вот это да.
Живи просто святому подобно. Не ешь скоромное, потребляй скромное. И станешь на ноги скоро.
Значит, смысл в том, что она читает текст, который полностью не совпадает с видео. Не ешь скоромное. Значит, в этот момент героиня на экране ест как-то очень неопрятно ест курицу. жирную курицу неопрятно ест, откусывая целиком от курицы и запихивая куски мяса в рот. Значит, героиня находится в мундире. У нее полковничьи погоны, да, полковничьи? Три звезды, не видишь? У нее полковничьи погоны. За ней какая-то зона, койки, виселицы. Вот сейчас я вижу виселицы.
Кабинет
с лампой на столе. Опять виселицы, кого-то пытают. Пытки. При этом какой текст, видимо, такой вот благой. Здесь, наверное, художественный прием в том, что на контрасте. О, спасибо. Значит, ну все понятно. А в любом случае есть, насколько я теперь понимаю, ненормативная лексика. Ну что я могу сказать об этом клипе? Вокал слабенький. Что сказать?
Да.
Вокал слабенький. Как-то
ну,
так.
Их клипы это акции.
Ну, наверное, это акция.
Все-таки
наверное,
они песни.
Хорошо. Мы это, к этому так и отнесемся. Это попытка себя актуализировать. Как мне представляется, поздняя попытка. Вообще говоря, такие вещи надо отрабатывать. Дело в том, что современное искусство... Значит, вот мне кажется, в силу своей спонтанности, в силу своей... Понимаешь, в чем дело? Если искусство... прежнее искусство, например, опера... в силу сложности форм. Должна была, на ней работа должна была продолжаться месяцем, вероятно. Я не очень разбираюсь в классической музыке, не настолько, чтобы судить. Но мне кажется, что работа над оперой могла продолжаться месяц, и должна была продолжаться месяц. Потому что это сложность форм, сложность, музыкальная сложность. Она писалась на оркестр там, в 120, в 110 человек, понимаешь? Надо было все партии расписать и так далее. Было понятно, почему, например, что-то происходит, например, с «Чайкой» в декабре, а опера готова к февралю. Ну, человек работал, не спал, работал. Вот такую простенькую историю, которую сбацало толокно, ее можно было сбацать через неделю. Ну, просто за неделю можно было сбацать. Это мне напоминает Ксюшу Собчак. Вот в данном случае толокно напоминает мне Ксюшу Собчак, которая то и дело появляется в Твиттере и публикует то, что 3, 4, 5, 6, 7 дней назад все уже проели, давно съели, давно выплюнули, давно всем надоело. Появляется Ксюша Собчак с вытаращенными глазами и пишет: «А вы знаете? Мамочка, все уже... Нет, не просто... Мамочка, не просто знаем». Мы не просто знаем. Мы уже даже успели забыть, мамочка.
Так она напоминает. Так,
что здесь напоминает? Она напоминает нам о том, что она живет неоперативной халтурой. И в этом смысле Пусси Райот живет неоперативной халтурой. Потому что вот такую штуку можно было забабахать через неделю. Через неделю. Чем было 2 месяца ждать, не очень понятно. Хорошо, давайте дальше. Значит, неграмотность, школьница, изнасилование. Вот я просто по школьным делам дальше иду, потому что я двигаюсь к патриотизму, и я двигаюсь, у меня еще есть изнасилование и ВИЧ. Сейчас,
все это на пути к патриотизму.
На пути к патриотизму, потому что мне кажется, что это препятствие на пути к патриотизму, а мы должны препятствия каким-то образом упомянуть для того, чтобы с ними бороться. Правда же, мы же не можем препятствия с закрытыми глазами проходить. Это был бы, конечно, уже высший пилотаж. Но речь идет о том, что на маршала Василевского, здесь у нас, недалеко от нас, маршала Василевского, все маршалы сосредоточены тут вокруг Октябрьского поля. Ну так вот, один из маршалов Василевский. Там сложные подростки схватили девочку, потащили ее, насколько я понимаю, или налетели на нее, когда она была в раздевалке, может быть, перед спортом или что-то такое, или после спорта. Ей 13 лет. Им тоже 13, вот в чем проблема. Мне кажется, что они не подсудны, им только можно пальцем показать, пальчиком сделать угор, ну, сказать ай-яй-яй. Как
смотря что они сделали, есть и для малолетних дела.
А?
Начинается, ну, по уголовным статьям, там, типа, убийство, например, там... Они уже и малолетних сажают.
Уже можно?
Да.
Не знаю. Они, они на нее налетели вдвоем. Значит, налетели вдвоем. А они совершили, в общем, развратные действия, скорее, чем изнасилование. Насколько я читал по некоторым данным, они ее просто вот руками мяли, трогали и все. Но смысл в чем? Что против них ничего невозможно сделать. Им 13 лет. Угу. Один из них усыновлен из детдома, только что он детдомовский. И только что усыновлен. То есть он до 13 лет жил в детдоме. Где в детдоме получил некую, некое квалифицированное вот это вот воспитание. Такое воспитание. Назовем его такое воспитание. Да? Кроме этого, там сложный подросток, который всюду стоит на учете, с которым работают постоянно и пытаются его как-то, значит, а он уже не хочет. Ему 13 лет, он уже оформился как личность, которую исправить невозможно. Значит, они спелись, видимо, эти двое. И они дальше могут нападать на девочек и все такое. А поскольку им 13 лет, то сделать ничего нельзя. Я хотел с юристом поговорить. Скажите, ведь ничего нельзя сделать, да? Вот они могут это делать, что хотят. 7373948. И никакой управы быть не может, правильно? В 13 лет. Ну что, щелбан дать или что? Мне кажется, это тоже будет уже самоуправство, если дать щелбан. Здравствуйте. 7373948. Позвоните, пожалуйста. Вот 13-летние мальчики нападают в школе на девочку.
Это прямо в школе было?
Это прямо в школе, это в школьной раздевалке. Скажите мне, пожалуйста, что можно сделать? Вот каковы меры воздействия? Вызвать к завучу? Что можно сделать? Ну, развязанный, ясно, что это человек развязанный. Взять его невозможно, там, типа, на разговорах о совести, он не будет реагировать. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Здравствуйте. Еще про детей говорим?
Мы говорим про детей, которым 13 лет, которые совершают правонарушение, да, да. За которые невозможно, как мне представляется, трудно судить.
Ну вот я вам уже неоднократно звонил, я работаю в Следственном комитете.
Да.
И соответственно, дела тяжкие, особо тяжкие, совершенно несовершеннолетние, относятся к нашей последствии.
Да, да, да.
Ну да, вы абсолютно правы. До 14 лет с ними ничего невозможно сделать.
Ну хорошо, а вот они уже терроризируют школу. 13 лет. Представляете, что они уже довольно крупные биологические объекты, крупные, обладающие некой физической силой, превышающей силу девочки, например, вдвоем тем более. Да? Значит, что можно сделать?
Ну, единственное, что с ними можно сделать, это поместить в школу, усиленную школу для таких детей. Это не зона, ничего. Просто где усиленная контроль.
Но ведь это тоже комиссия, даже сложно.
Помогает, а? Они оттуда постоянно сбегают каждый день. Вот. Продолжают совершать, а самое главное, что почти что не то, что там с 14 лет.
Да.
До 18 лет почти невозможно сделать. У меня был случай.
Да.
Ребенок 16-17 лет. Вот у него было 15 эпизодов, 15,
ого.
Да, плюс он умудрился на допросе ограбить следователя,
да.
Когда его следователь допрашивал, прямо в это время, и все равно суд его не арестовывал, потому что он несовершеннолетний, и пришлось, и мы его отпускали, его через час приводили обратно за грабеж или разбой, буквально через час,
да.
Вот. И опять его не арестовывали. И вот его арестовали, так, когда ему исполнилось 18 лет, у него было около уже там 20 эпизодов.
Да, да, да.
Преступной деятельности. И тогда мы его смогли изолировать.
Я понимаю. Спасибо. То есть, слушай, все бессильны. Все бессильны. Вырастает человек, ну, в данном случае 13-летние два мальчика.
И понимает, что он все может.
А он точно понимает, абсолютно, будет. В том-то и дело. Он же очень смышлен, они хитрые. Они хитрые не умом, а именно такой вот хитростью. Они точно понимают, что они безнаказаны, и что им вообще ничего не будет. Взрослые могут их обижать словами, но их уже невозможно обидеть словами. То есть их невозможно. Взрослые могут упрекать их, но они уже покрылись коркой, которая защищает их от упреков. Взрослые могут говорить им что-то о будущем, что вот если будешь хорошо себя вести, то ты станешь космонавтом, а если будешь плохо себя вести, ты сдохнешь в подворотне. Значит, взрослые могут это говорить, но это вызывает у них смех. У этих детей это вызывает смех. Следовательно, на них нет управы вообще. Да? Так я понимаю.
А если, например, вывести их на линейке перед всеми
и вот, сказать,
попозорить?
Они будут стоять и хыкать. Если их вывести на линейке, они будут стоять и хохотать. Больше ничего. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Добрый день, капитан.
Здравствуйте, да, здравствуйте, капитан.
Мы про детей говорим.
Да, мы говорим про детей, которые точно понимают свою безнаказанность, абсолютно точно. И становятся наказанием для взрослых, школы, сверстников, полностью понимая безнаказанность.
Угу. Мне вот только что в связи с этим пришла в голову очередная гениальная идея.
Да.
Вы же знаете, что раньше и сейчас многих удерживало от всяких непотребств Божий суд удерживал.
Было
вот, помните вот
было
эту
дело.
Еще формулу, если Бога нет, то все позволено, да? Вот.
Да, на самом деле люди держатся либо за стержень культурный, либо действительно за страх Божий, да, это так
да,
вот, это
да.
так издали.
А у этих граждан действительно нет никакого страха, они понимают, что, так сказать, суд их всегда отпустит, потому что, ну, он же малолетний, вот, значит, дальше Бога никакого нету. Вот, а культуру тоже они вертели на известном месте.
Но если Бог есть, то явите его. Где ангелы небесные, которые в этой раздевалке защищают девочку? Можно спросить?
Да, да, с пылающим мечом, чтобы где? Они им отсекли все, что так
нет,
сказать,
ну вот
там
мальчики
выросло,
набросились, да? Мальчики набросились на девочку, невинную, абсолютно подстерегли, когда она одна оказалась в раздевалке. Человек, покажите, пожалуйста, Гавриила и всех остальных с огненными мечами, да. Воинство
да,
небесное.
Который производит немедленную кастрацию. Прямо на месте преступления.
Ну, хотя бы устрашение.
Да, ну, хотя нет. бы устрашает.
Ничего.
Хотя бы.
После смерти является.
Да, ничего. Ничего не так происходит.
Вот.
Да.
Так вот, я думаю, что аналогом вот этого неотвратимой Божьей кары после смерти
да.
может быть вот что. Введение ответственности уже, знаете, как бы не постмортем, а пост-18-летием.
Да.
Вот. То есть гражданин до 18 лет совершает какие-то правонарушения. Ну, например, грабит следователя, как только что нам рассказывали. А потом, если после 18 лет он хотя бы перешел дорогу в неположенном месте, то он, значит, за дорогу получит штраф, а за грабеж следователя, ну, я не знаю, лет 5, наверное.
Ага, то есть все это аккумулирует на 18 лет.
Ну, примерно так, да. То есть это будет, знаете, как с отсрочкой исполнения. Вот как у нас там, по-моему, дочка какой-то чиновницы задавила, нет, по-моему, двух дам, да?
Да,
вот.
Да.
Но ей отсрочили исполнение в связи с тем, что у нее дети маленькие.
Да.
Вот, вот когда подрастут, тогда и отсрочим. В смысле, тогда
спасибо.
И исполнят.
Но не исполнят, но не исполнят.
Ну, не исполнят, понятно.
Нет,
но
нет,
здесь
нет,
надо,
нет.
чтобы человек знал, что точно исполнят. То есть, пожалуйста, ты до 18 лет куролей сколько угодно. Но потом, после 18, если ты и дальше будешь платить,
я
ответишь за все.
Я, капитан, думаю, что эти люди столь долгими сроками, понимаете, у них горизонт планирования не такой, как вы думаете. Вот ему когда 13, а вы ему рассказываете про 18. У него нет такого горизонта планирования, который бы говорил, о, 18 начнутся проблемы. Он думает, что это еще 5 лет, а он, может, умрет до 18. Что,
может,
что?
У кого-то и нет, но нет, у меня, например, был.
А у него нет. Понимаете?
Ну и что?
Нет. Ну нет, значит, он не боится. Значит, он пойдет
ну,
и вас...
Ну, я думаю, нет. Но нет, кого-то нет, это... Нет. Ну, многих это все равно напугает. Нет.
Горизонт планирования у таких антисоциальных людей, у антисоциальных детей таков, что они ничего не боятся.
Да, мало того, не только они, мы же тоже так же себя ведем. Мы же там, например, когда едим вечером тортик, мы понимаем, что это отложится. Но мы же... Отложится-то оно когда, и когда это все проявится?
Ну да. Все начинается с семьи, пишет Али. Реальность такова, что родители пашут на работе, как скоты, не уделяя внимания детям. Такие дела, пишет Али. Али, ну в данном конкретном случае один из них детдомовский, другой из семьи усеченной. Семьи там отца нет, по-моему, насколько я понимаю. Значит, но да, и даже в полных семьях родители часто не занимаются воспитанием, приходят убитые, в смысле убитые, усталые убитые. И, значит, вот так. Только насилие жестокое палкой по голове, говорит желающий. Надо как в Саудовской Аравии пороть, говорит Гого. Но в Саудовской Аравии продолжают пороть. Поймите, если бы пороли это давало воспитание и прекращалось бы, продолжают пороть, значит, продолжают... Значит, а у девочки отец есть? Вы что, за месть, Роман? Мстить? Настоящие плохие, один на класс, другие свита. Вот это, вот свиту эта мера и испугает. А если наказывать плохих, то свита, весь остальной класс, будет испугана, говорит ленинградец. Ну что может быть? Не месть, а угроза мести. Я как-то говорил с одним парнем давно. Я как-то
с
говорил.
С подростком?
Да, я нет. Ну, я говорил просто, причем при учителях, не один на один, при учителях, при, mm-hmm. при взрослых, все. Чтобы не было потом спекуляций, что я угрожал или запугивал.
Mm-hmm.
И я сказал ему одну простую вещь. Я ему сказал, ты слышал вот такую французскую поговорку «Шерше ля фам», «Ищите женщину».
Mm-hmm.
Ну, эта поговорка в известных случаях правильная. Но на самом деле всегда следует помнить и о второй поговорке, которая не существует, но вот я ее придумал. Шершелем. Ищите мужчину. Я сказал, понимаешь, женщина, вот она слабая, все, ну, никчемушное, в общем, создание. Можно дать вот ногой ударить можно, и рукой можно ударить. В общем, она, конечно, долго не выстоит против. Если драться с женщиной, долго она не выстоит. Ну, сломается. Вот. Я говорю, но ты помнишь, что за каждой из этих дохлых, никчемушных женщин, за каждой, есть какой-то мужчина. Брат, отец, муж. Это мужик есть.
Да.
Где-то, значит, вот ты видишь на нее, так вот можно дать вот соплей перебить. Ну, где-то за ней стоит мужик какой-то. Я говорю, ты вот помни, в свою жизнь будешь жить. И когда тебе хочется совершить агрессию против женщины, помни, шашалем, кто за ней стоит, какой мужчина за ней стоит. А какой там всегда стоит? Или она может сделать так, что будет стоять потом. Сейчас не один мужчина за ней стоит. Ну, через 2 года будет мужчина за ней стоять. И она пожалуется на тебя. Понимаешь? Я говорю, пожалуется. А мужчины любят разбираться за баб. Поэтому не трогай никогда женщину. Потому что это считай, что ты вступил в драку с ее мужчинами нынешними и будущими. Зачем это надо тебе? Ну, ты подумай, ты умный или дурак? Вот это я объяснял одному парню. Ему было лет 15. При учителях, и учителя меня поддержали. Потому что такой разговор, он как бы разумный, мне кажется.
Но у нас-то на самом деле мужчин меньше, а уж тех, кто вступит в драку из этого числа еще меньше.
Саудовской Аравии уровень преступности ниже, пишет 808. 808, послушайте меня, сейчас абсолютно серьезный разговор, который мы ведем, я не хочу превращать в лозунги. Значит, тем не менее, откройте, пожалуйста, уровень убийств по странам. Откройте, пожалуйста, уровень насильственных преступлений по странам. 808. Дайте не фантазировать. Я сейчас не готов к разговору к этому, но я вам скажу, что в Испании, например, уровень преступности еще ниже, чем в Саудовской Аравии. Наверное, я сейчас говорю, это я выдумываю. У меня нет данных под рукой. Но я думаю, что в Испании уровень убийств и насильственных преступлений ниже, чем в Саудовской Аравии. Я так думаю. Поэтому жестокость не обязательно приводит к результатам. На мой взгляд, все-таки к результатам должна приводить культура взаимодействия, которой у нас, конечно, безусловно, точно нет. На борьбу с ВИЧ брошены семейные ценности. Вот мы все к патриотизму подкачевываем потихонечку. Минздрав Российской Федерации представил проект государственной системы борьбы с распространением ВИЧ-инфекции. На самом деле срочность и настоятельная срочность этого связана с тем, что у нас все больше и больше ВИЧ-инфицированных. Причем, если сравнивать с Европой, то ВИЧ-инфицированных в десятки раз больше.
Угу. Ну, на наше население.
Да, на наше население. У нас ежегодный прирост 10% с 2006 года. То есть каждый следующий год ВИЧ-инфицированных на 10% больше. Охват лечением лечится только 23%. Таким образом, 77% вообще не лечится ВИЧ-инфицированных. Значит, охват антиретровирусными препаратами нужен был бы. Метка такая есть в программе государственной, не ниже 60%. Но это, к сожалению, не выполняется.
А почему они не лечатся?
Они не лечатся и все. Значит, смотри, основной принцип реализации программы — это информирование граждан о семейных и морально-нравственных ценностях, неприятие модели рискованного поведения, а также привычек. Объяснение, вовлечение в пропаганду семейных ценностей. Вот это основной метод. А он не дает... Вот, у нас семейные ценности выше, как ты знаешь, чем... Ну, выше. Это к любому подойди, к любому человеку подойди. Ну, конечно, в Европе семейные ценности в кризисе сейчас. Ну, понятно, они же страшные, трансвеститы, значит, растящие гомосексуалистов. Абсолютно, абсолютно ужасно. А у нас, наоборот, семейные ценности. Мужик с рыжей бородкой, в красивых хромовых сапогах.
И орава детишек.
Орава детишек, конечно. Его жена в косыночке, подтянута косыночка, сарафан, значит, белая блузка. Все это красивое, с толстыми икрами, с такими огромными толстыми икрами. Она месит глину у себя в огороде. Вот как живет русский человек. Европеец больной, чахоточный, умирает от СПИДа, гомосексуалист. У него
своей
кармане...
толерантности.
Да, 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 да. Вот так рисует картинка. На самом деле, ровно наоборот. Ровно наоборот. Значит, в Западной Европе от введения наркотиков от инъекционного введения наркотиков заражается 57%. 57%
это в
больных.
У нас
57%. Угу. А в Западной Европе 3,9%. Вот давайте просто послушайте меня. У нас заражается 57% от инъекций наркотических. В Западной Европе 3,9%. В Центральной Европе, это бывший соцлагерь, Центральная Европа, 8%. 8%. Значит, в Центральной Европе вы можете 60, вот 57 можно примерно как примерно считать 60, да? А Западная Европа 3,9 можно считать как 4, да? Вы можете 60 разделить на 4, получается у вас в 15 раз, ребят, в 15 раз. Мы пропагандируем здоровый образ жизни и семейные ценности. Почему, черт бы ее задрал, при этом у нас в 15 раз больше людей заражается СПИДом от инъекций? Ну, мне кажется, что это значит, что мы либо неправильно пропагандируем семейные ценности, либо мы неправильные ценности пропагандируем. Ну, что-то неправильно, верно? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, ну, наш Минздрав стремится и РПЦ угодить, и такой публичной морали. К сожалению, пропаганда должна вестись в гораздо большей степени в пользу безопасного секса, потому что сейчас основная путь передачи половой, это даже не инъекционный, это не наркоманы, это люди, которые ведут половую жизнь, причем гетеросексуально, да, то есть ситуация, когда раньше преимущественно это передавалось при гомосексуальных связях, она да. Немножко уже отошла в прошлое. А основной путь передачи, я боюсь сказать, сколько в процентах сейчас, но существенный. Да,
я тоже читал эти данные, тоже не могу сейчас вспомнить цифру вдруг, но я тоже помню, что обычный промискуитет, сказать, заурядная адюльтеришка и любимый в народе перепих стали основой ВИЧ-инфицирования. Это так?
Конечно, да. Конечно, да. И здесь, естественно, должна стоять именно использование...
Ну, нельзя пропагандировать это, Кирилл, нельзя, потому что как только мы говорим о безопасном сексе, мы тотчас говорим о том, что он возможен. А мы должны говорить, что он невозможен. Новости.
Подъем. Обзор прессы.
9.34, микрофон Эльвира Хасанчина. Можно ли прожить без нефти? Таким вопросом задаются аргументы и факты. Почему Китай не стал экспортером энергоресурсов? В конце 70-х годов у КНР имелся шанс пойти по пути России, превратившись в крупного экспортера энергоресурсов, однако китайцы предпочли покупать черное золото за рубежом, выбрав другую дорогу к богатству. Ну вот почему, собственно, такой экскурс и что нам может дать эта информация, читайте в свежем выпуске аргументов и фактов. Интересная статья сегодня в РБК «Дели». Минфин предлагает с 1 апреля во второй раз за год повысить акцизы на топливо на 2 рубля с литра бензина и 1 рубль с дизтоплива. Это приведет к пропорциональному росту цен, которые с начала года в части регионов даже упали, пишет издание. Об этом читайте в РБК «Дели». Российская газета рассказывает, какие законодательные акты начинают действовать в феврале. Ну, например, к 16 февраля станет известно, по каким ставкам мы сможем с апреля по май брать кредиты на новый автомобиль, квартиру и другие нужды. Кроме того, в России с февраля начал действовать новый порядок отправления автобусов с вокзалов и остановок. Но вот какое время ожидания должно быть на остановках, читайте в свежем выпуске «Российской газеты», а также в ряд других законов, которые наступают в силу. Там можно увидеть. Коммерсант пишет о том, что дороги в Домодедово решено свернуть. Строительство автомагистрали к чемпионату мира по футболу заморожено. Речь идет о реконструкции существующей федеральной трассы А-105 и строительстве новой платной дороги между трассой М4 и аэропортом. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Независимая газета рассказывает, ну вот по данным этой прессы, в конце февраля бастующие дальнобойщики проведут общероссийский съезд в Москве. Это связано вот с Платоном. Главной целью названо создание крупной ассоциации водителей, которая займется наведением порядка по всей транспортной отрасли, даже за ее пределами, например, защитой прав всех трудящихся. На 20 число также запланирована новая протестная акция, пишет независимая газета. Водители перестанут принимать заказы на перевозки до тех пор, пока не будет отменена система Платон. Вот об этом читайте в свежем выпуске «Независимой газеты». Еще интересный материал в «Ведомостях». К 2025 году 9 из 10 россиян смогут воспользоваться канализацией водой у себя дома, обещает Минприроды. Пока доступ к этим благам есть лишь у 73,77% жителей страны. Ежегодные потери из-за ухудшения окружающей среды достигают 4-6% ВВП, говорится в опубликованном Минприроды проекте «Стратегии экологической безопасности». Это вот первая версия для общественного слушания, вот этот документ. И, в общем, его анализ читайте в свежем выпуске «Ведомостей». 9.37, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва», 94.8.
Подъем. Президент России Владимир Путин назвал патриотизм национальной идеей России. Значит, у нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма.
Это цитата?
Да, это цитата. Я над этим думал утром. И действительно, общей идеи никакой другой, кроме патриотизма, быть не может. Потому что, смотри, если мы ставим какой-то общий процесс или, угу, общий проект, общенациональный проект, то не все его будут разделять.
Ну, да, это нормально.
Это нормально. А если его не все будут разделять, и это нормально, значит, не может быть общенациональной идеи, правильно? Ну, смотри, значит, любой проект, который мы с тобой предложим, ну, предположим, что мы вот идеологи такие сидим, нам типа дали, мы такое, типа, управление какое-нибудь администрации президента по идеологии, да, которую надо разработать. Ну, когда группа специальная. Вот мы сидим и думаем. Нам, нужно, чтобы это точно объединяло вообще всех, точно всех. Б, чтобы это не лишало всех свободы дискуссии, что не лишает свободы дискуссии, правильно? И, значит, это должно давать свободу не соглашаться.
Да.
Ну, то есть ты должна не соглашаться с некоторыми вещами. Ты должна жить в стране, где ты свободно дискутируешь и не соглашаешься. И в то же время у тебя есть нечто общее со всеми абсолютно, со 100%. Ну, действительно, со 100%. Тут надо бы точно быть, да, математически 100%. 100%. Может быть, какие-то изгои, но это хорошо, мы их можем не учитывать. Я думал над этим.
Ну, а в других странах как?
В других странах как?
Ну, например, давай поговорим там, об этом. США,
давай
там,
поговорим,
например,
об этом.
Какая
поговорим об этом.
Там, семейные ценности, американская
нет,
мечта,
нет,
что?
Нет. В США там несколько объединяющихся, значит, конечно, это все равно идея отцов-пилигримов. Все равно это идея отцов-пилигримов, которая первая, конечно, служение Богу. Служение Богу, но служение Богу, значит, и готовность умереть за это, ради этого служения, но служение протестантское, служение Богу. То есть служение Богу через дела. Через дела. Не напрямую, а через дела. Алло, здравствуйте. Да, слушаю вас.
Здравствуйте, Юрий Николаевич.
Да,
попал я на любимого конька.
Давайте.
Единственное, что может всех объединить, это торжество справедливости. Возможность дискуссии этого мало. Надо, чтобы каждый имел право вето на неустраивающий его закон.
Нельзя. Как же каждый? Представьте себе, что 140 миллионов хотят, например, поесть, а вы хотите выпить. Значит, как-то вы, значит, вы вето налагаете на желание поесть? Это разве верно?
Значит, будем договариваться. В этом и есть торжество справедливости и спора.
Нет, так нельзя. Не получится, Юрий Николаевич, не получится. Юрий Николаевич, все хотят поесть, а вы хотите выпить. Вы говорите, я накладываю вето. Люди смотрят на вас с удивлением.
И все 140 голодают.
Нет, вы говорите, а я хочу топнуть ножкой. Ну как же так? Юрий Николаевич, так не может быть. Нет, на самом деле, давайте подумаем об этом. На самом деле, что должно быть, и каковы должны быть качества национальной идеи? Каковы должны быть качества? С моей точки зрения, она должна непротиворечиво объединять вообще всех. Вообще всех. Алло, здравствуйте. Да.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Но вы понимаете, что как только начнется обсуждение темы патриотизма, мнений будет столько, что она, в общем-то, на самом деле больше разъединит, чем объединит.
Не согласен, потому что мы с вами можем очертить термин. Вы же человек науки. Вот давайте нарисуем этот термин, напишем его, пропишем. Вот что такое патриотизм? Патриот для вас
Сергей,
это кто?
Ну вот смотрите, давайте. У нас с вами уже начинается дискуссия. Я вот могу сказать, хорошо, что мозгами я иногда ощущаю свою собственную правоту. Но да, вот словами я бы с вами никогда бы не хотел дискутировать, потому что вы всегда победите.
Нет, давайте просто нарисуем термин. Я вообще не побеждаю сейчас. Я хочу термин. Термин патриотизм это. Что это?
Вот что? Вот вы сами скажите, что такое патриотизм?
Значит, патриотизм это желание, во-первых, готовность жить и умирать за страну. Раз. Ну, тут страну нельзя путать с государством, да, всегда. Желание жить и умереть за страну. Желание блага.
Страна это территория или я не понял?
Страна это народ, территория и история народа на этой территории. И история, и вектор в будущее. Вот смотрите, что такое страна? Это территория, народ, история и вектор развития. Вот это все вместе страна.
Сергей, я вам честно могу сказать, я не готов свою жизнь отдать за либералов 90-х годов.
Ну, а кто
просит? Их очень много еще в стране.
Ну, кто просит-то? Не надо за них отдавать жизнь.
Ну, вы сами сказали, это готовность там
жить и умирать, собой, жить и умирать ради страны. Ну, почему? А ведь либералы, это же 90-х, они же как бы временное явление все равно. Например, в 16 веке не было либералов 90-х. Ну, не было. И, может быть, в 30-е годы 21 века их тоже не будет. Ну, может, не будет.
Ну, понимаете, вот я могу сказать по своим ощущениям, за страну до, скажем, там, 86-го года я, честно, готов был отдать свою жизнь. Вот после 86-го я как-то стал задумываться.
Ну, вот давайте еще попробуем поработать над термином. Значит, наше дело выработать термин. Что такое патриотизм? Я думаю, мне кажется, что Путин прав в том, что идея должна быть принята всеми. Потому что я думаю, что Путина будут критиковать, что идея патриотизма – это, в общем, не идея движения. Это идея состояния. Да. Состояния, в том числе даже статичного состояния.
Она достаточно абстрактная. Это да, как абстрактно, быть хорошим человеком.
Можно,
да,
критиковать Путина. Скажет Владимир Ильич, а дайте нам идею движения. То есть где флажок на холме? Флажок на холме патриотизм? Нет, неправда. Патриотизм, с точки зрения Путина, насколько я понимаю, есть условия начала движения. Если вы патриоты, то давайте двигаться. Если вы патриоты.
Просто это настолько обширное понятие.
Если вы, нет, ну, смотрите, если вы не патриоты, то нам с вами, вообще говоря, не по пути. Если вы патриоты, то давайте обсудим, куда двигаться. И здесь могут быть противоречия. Один говорит, движемся к тому холму. Другой говорит, нет, к этому холму. То есть, вот там я вижу флажок на холме, а другой говорит, нет, я здесь вижу флажок на холме. То есть, тут, но у нас есть одно объединяющее нас качество, мы патриоты. А что такое патриотизм? Что такое патриотизм? Значит, секундочку. Он заявил на встрече с активом клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса. Президент отметил, что и бизнес, и чиновники, и вообще все граждане работают для того, чтобы страна становилась сильнее. Видите, понятие страны. Угу. Потому что если так будет, страна будет сильнее. Каждый гражданин будет жить лучше. Что такое лучше, тоже здесь можно спорить. Что такое лучше? Лучше это когда материально лучше, лучше это когда плечи расправлены. Как это лучше? Это можно, здесь можно поспорить.
Хорошо бы и то, и другое.
Ну вот, значит, слушайте.
И туалет в доме, и моральные качества на высоте.
Туалет в доме. Да, туалет в доме, как ты знаешь, есть только у 70% русских.
Да.
У 70%. На сегодня, кстати говоря, вам это понравится информация. На сегодня у 70% жителей России есть то, что называется ватер-клозет, то есть туалет с канализацией. 70%. 30% пользуются люфт-клозетами. Люфт-клозетами. Это там, где фекалии летят по воздуху. Летят по воздуху в яму, в грибную яму специальную. Пум, шлеп, шлеп, шлеп. Вот так. 30%. А?
30%. Зато закалка какая? И закалка характера, и закалка...
30%. Значит, что такое гражданин будет жить лучше? Лучше это с расправленными плечами или лучше это с ватер-клозетом? Вот что лучше? Может быть, и то, и то?
И то, и то.
Может
быть. Безусловно.
Не знаю. Давайте обсуждать. Давайте все-таки дайте мне термин. Я хочу понять, что патриотизм – термин. Я абсолютно убежден,
быть достойным
что гражданином. Идея национального движения и вектор национального движения национальной идеей быть не должны. Здесь я согласен с Путиным. А почему? Потому что вектор всегда надо оспаривать. А если это национальная идея, то тот, кто против вектора, посмотрите, в тоталитарной стране тоталитарный властитель не смог бы сказать то, что сказал Путин. Потому что тоталитарный властитель всегда требует, чтобы идея движения сама и флажок на холме были тотально приняты. Все, кто не принял эту идею движения, этот ориентир движения и этот флажок на холме, признаются предателями. Понимаешь, да?
Да.
Например, мы движемся к коммунизму. Вот флажок на холме. К коммунизму. Точка. Все, кто не движется к коммунизму, предатели. Ну, они предатели. Они предали народ, трудовой народ, предатели трудового народа, еще какого-то народа. Так далее. Значит, Путин предлагает более широкую концепцию. Он говорит, патриот, этого мне достаточно, и давайте спорить, к какому флажку идти. Угу. Он уже предлагает не тоталитарную систему мышления. Он предлагает систему мышления, в которой ты можешь спорить. Ты можешь даже вообще не идти. Все пошли, ты не идешь. Все пошли к флажку на холме. Как это вот пошли? А ты такая говоришь, а я не иду. Страну люблю, готова жить и умереть. Дальше, сейчас мы все-таки определим, что такое патриотизм. Что такое? Готовность жить и умереть за страну. Страна, страной называем народ, территорию, историю и заботу о будущем. Заботу в самых общих чертах. То есть вы... Давай точнее. Под страной принимаем народ, территорию, с историей, к которой мы относимся уважительно и с которой извлекаем уроки, и заботой о будущем, как о будущем собственных детей и внуков. Угу. Вот так. Я хотел еще уточнить. Вот так. 7373948. Мне кажется, что теперь у нас понятие уже достаточно для того, чтобы объединить вообще всех. Алло, здравствуйте.
А Сергей, Эля, здравствуйте, полковник.
Здравствуйте, полковник.
Ну, давайте вот с юридической точки зрения попробуем определить сначала. Да?
Давайте.
То есть единство территории, населения и языка, да, некое единое управление из единого центра и так далее, и так далее.
Нет,
да?
Но нет,
это так, примитивно
нет.
Юридически.
Нет,
да,
нет, нет. Вы как бы через запятую сказали, а спорить не даете, да? Почему управление
из единого центра? Нет, а тут вопрос не в этом. Я не хочу
вы смешали
спорить
с государством.
Об этом. Я хочу с вами поспорить немножко о другом.
Давайте.
Вот о том, что я соглашусь с вами, что, безусловно, понятие патриотизм – это некая стабильность, да?
Да.
А вот флажок, он, безусловно, нужен, да?
Да.
Ну вот, у меня была статья, не знаю, может быть, вы ее читали, да, по поводу «пора навести порядок». Вот я такой лозунг предлагал, да?
Сложите все-таки, пожалуйста, да.
Ну вот, может быть, вот такой вот лозунг. Если ты патриот, давай наводить порядок. То есть, в принципе, в стране да. наводить, да?
Но это сразу разъединит людей. Потому что есть люди, которые скажут, что порядок-то есть.
А вот давайте, как разъединит фраза о патриотизме? А?
Какая?
Вот нет. Смотрите, да, я вчера уже слушал несколько таких весьма высоколобых выступающих, в том числе и на вашем канале, о том, что вот патриотизм, нельзя делить государство и так далее, да, и там патриотизм, кто-то критиковал и вспоминал историческое, так сказать, происхождение фразы про патриотизм прибежества негодяев, кто-то говорил, что нельзя делить государство и страну, кто-то вспоминал о том, что я родину люблю, а правительства нет, да. Ну вы же
хорошо.
Помните, у нас
хорошо.
Всегда
конечно,
было, да,
конечно.
Больше американцев наши люди ненавидят только собственное правительство.
Но позвольте все-таки критиковать вашу позицию. Пора навести порядок. Пора навести порядок. Вот ваш лозунг. Как только вы обнаружили этот лозунг, опубликовали этот лозунг, произнесли, я тотчас думаю о вариантах моего ответа. Варианты моего ответа таковы. Да, пора. Полковник, поставьте меня, так сказать, правофланговым. Я с вами. Значит, полковник, порядок уже есть. И это второй ответ. Это второй ответ. Значит, полковник, порядок не надо наводить, он сам наводится благодаря инструментам саморегулирования. Значит, это третий ответ, я вам дал сразу. Значит, и наконец, четвертый ответ. Порядок будет, но порядок будет мой. мой порядок, а не ваш. Так что мы с вами сразимся, полковник.
Значит, ой, понятно.
И такими, смотрите, я уже нашел 4 ответа. И так далее. А ведь наша цель — объединить всех.
Так, замечательно. Слушайте, но это замечательная тогда национальная дискуссия должна начаться по этому поводу. Как именно объединять с учетом, вот, допустим, если мы берем... То есть, вот смотрите, я вбросил порядок, да, президент... конечно, куда? Я сначала президент.
Нет, вы как общественный лидер, вы как общественный лидер. Причем тут президент? Давайте, вы.
Куда? Кто я? Я прах под копытами его коней.
Ну что?
Вот. Сергей, и ваших, кстати, тоже, да, то есть пошли так, президент вбросил патриотизм, вы вбросили флажок,
да?
Значит, я там где-то сбоку чуть-чуть черкнул про порядок, да?
Да.
Вы давайте дальше собирать, потом скомпилируем все. Вот что получится, что-то серо-буро-малиновое, как у нас всегда это принято было.
Да.
Вот, но ведь красиво будет.
Ну, красиво, но уже дискуссия. А если дискуссия, то это не национальная идея. Национальная идея с точки зрения Путина, и я здесь с ним согласен, должна объединять решительно всех, вообще всех. А дальше спорим. И смотри, если вы делаете любую идею свою, любой вектор развития национальной идеи, то вы тогда не обязательно объявите предателями всех остальных. Вы в самом деле большевик.
А вы сделаете много полковник, национальных идей.
Полковник-большевик. Вот и все. Большевик. Ну, мы сейчас выявили это. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро.
Тома, вы тоже большевик, я знаю.
Да, в известной степени.
Прошу вас.
Во-первых, мне кажется, вы просто пытаетесь поверить алгебре гармонии. Все-таки национальная идея — это скорее национальная парадигма, чем национальное уравнение, или даже чем национальный многочлен Тейлора, правильно?
Да.
Вот. Хотя, кстати, отечественная математика и на такую обстановку вопроса
тоже задала. Я хотел бы, чтобы вы продолжили. Все-таки не про математику, а про патриотизм. Продолжите. Итак, парадигма дальше.
Ну так вот, а мне кажется, ответом здесь является простая довольно формула, что нужно просто любить свою родину, своих сограждан, окружающих, прощать им так же, как ты ожидаешь, чтобы прощали тебе по возможности. И поэтому единственное умение, которое с этим нужно развивать, по большому счету, это честность с самим собой. То есть ты являешься единственным судьей, честно задавая себе вопросы, по любви поступаешь ты или нет.
Вы здесь, я вижу, что проводите все-таки религиозную этику.
Ну, как вам сказать?
Она, наверное, имеет
религиозный генезис, но это просто эффективно.
Мы знаем две страны сугубо религиозного сознания. Значит, я их назову. Соединенные Штаты Америки, которые до сих пор стоят у Плимутского камня, да, с почтением, отцепили грим и все это, значит. И Израиль. Это две идеологически религиозные страны. То есть религиозно-идеологические, так назовем. То есть такие примеры есть. Они, да, работают. Почему это должно работать в России? Вот вопрос.
Мне кажется, там еще в обоих случаях, которые вы указываете, есть очень существенное негативное искажение, на мой взгляд, негативное искажение, которого нам старательно нужно избегать и выкорчевывать у нас. А именно это искажение такого фактора, как поклонение, ну, скажем так, золотому тельцу. То есть вот это, мне кажется, для нас и приемлемо в гораздо меньшей степени, и поэтому мы спотыкаемся все время, потому что не туда пытаемся идти.
Ну, а это мерило услужения Богу все равно. Как мне объяснял один голландец, если я каждые 2 года не буду менять машину, то соседи скажут, что я плохо работаю. Если я плохо работаю, я не служу Господу. Вот и все. Если поэтому, говорят, очень просто, он покупает каждые 2 года машину. Почему? Потому что он служит Господу.
Все очень если просто. Хотите в ваших древних терминах, то можете считать это настройкой, так сказать, на резонанс с окружающим миром.
На резонанс. Я думаю, что обвинение других стран, в частности, обвинение Америки в поклонении золотому тельцу, прекрасное обвинение, пожалуйста, но оно все-таки должно учитывать особенность протестантизма. Протестантизм как таковой считает, что ты служишь Богу через дело. Не напрямую, а через дело. Мы это знаем из трудов Победоносцева.
В Америке же тоже много несогласных.
С кем?
Это же идея не объединять
всех. Это фрики.
Ну,
это фрики. Что значит несогласные?
Почему фрики? Есть фрики. Разные люди, совершенно не склонны к какой-то религиозной тематике в своей жизни.
Люди, которые не склонны к религиозной морали в Соединенных Штатах Америки, особенно в глубинке Соединенных Штатов Америки, это фрики. Странные, эксцентричные люди, к которым так и относятся, что они странные, эксцентричные люди. эксцентричные люди должны жить либо в Калифорнии, либо в Нью-Йорке, либо в Бостоне. Больше нигде.
Чувствую фильмы,
которые
мы видим.
Про фриков.
Нет.
Потому что их делают фрики. Их делают странные эксцентричные фрики. Конечно, удивительный Вуди Аллен делает фильмы про фриков себе подобных и так далее. Все это понятно. Потому что про них прикольно смотреть. Ты же не подходишь...
Ну, значит, эта идея не объединяет всех? Ну, я к тому, что не обязательно, чтобы эта национальная идея прям давлела над
100% населения. Если ты придешь в зверинец, странный зверинец, и в котором есть зеркало в прихожей, ты же не останешься у зеркала смотреть на себя. Зачем тебе смотреть на себя? Ты пойдешь смотреть на скалопендру. Ты вместо того, чтобы смотреть на себя, в зеркало просто стоит таращиться, ты пойдешь посмотреть на гигантского удава. Так же и в кино. Мы не смотрим на себя, мы не смотрим на себе подобных. Это скучно. Наконец-то это скучно.
Мы смотрим
на удивительных людей, странных людей.
И мы не воспринимаем их как единицами или врагами народа. Мы же не считаем их отверженными.
Так, я не спорю сейчас о сущности США. Я вижу, как все завелись. США – бандитское государство, пишет мне Сергей. Значит, послушайте меня. Я не спорю о сущности США. Я вам рассказываю свое понимание, и мы сразу переходим к России. Я рассказываю вам свое понимание, потому что Израиль и Соединенные Штаты Америки стоят, две страны в мире, на религиозной морали. Стоят на религиозной морали. Одна на протестантской, другая на неоиудейской, вот этой вот, которая возникает в начале, там, и в конце 19-го, начале 20 века, затем развивается при Бен-Гурионе и так далее, и так далее, и так далее. Значит, они стоят, одно неоиудейство, с моей точки зрения, хорошо, второе стоит на протестантстве, на Плимутском камне отцов-пилигримов. Все. А русские на чем построят патриотизм?
Я к тому, что, например, вот будет пусть патриотизм как обширная, да, там, вот вещь, объединяющая, там, ну, большую часть. Русские и пусть даже... в ней будет много разных флажков, в которых идут разные...
Как русские построят общее понимание патриотизма? Общее понимание патриотизма.
Ну, например, для одного это будет транспортная мобильность,
для другого
это будет здоровый образ жизни.
Возвращаясь к Касьянову. Касьянов, который сказал, с моей точки зрения, вещь абсолютно ошибочную, ужасную и, на самом деле, чудовищную насчет Крыма. Сказал Касьянов. Например, я ее не просто не могу принять, а меня просто трясет от этой вещи. А, Касьянов. Значит, тем не менее, он патриот, тоже скажет мне, я тоже патриот. Касьянов скажет. Скажет, ребят, да я тоже патриот. Я хочу блага России, я уважаю ее историю. Я люблю ее народ, собственно, ради этого я и калачусь, а иначе бы я жил где-нибудь на Сан-Барце, сидел бы, сосал через трубочку коктейль. Правильно? Значит, он типа патриот, что ли, с его точки зрения? Я не понимаю. Я тогда не понимаю. Понимаешь, мне тоже тогда не хватает здесь дефиниции. Я тогда не понимаю, почему, например, Касьянов может называть себя патриотом. Например, почему он может себя называть патриотом? Тогда мне надо более жесткую дефиницию, более жесткую, которая будет в Касьянова исключать, например. А он будет протестовать против этого. Он скажет, Сереж, ты с ума сошел? Я все время забочусь о народе. И здесь у нас опять возникает дискуссия. Черт бы ее задрал, понимаешь? В движении.
Подъем. В движении.
Короче, непонятно. Понятно, что надо как-то стремиться к единению, но непонятно как. Вот и все. Так, 3 балла. Город что, пустой, что ли? Значит, плохо на юге Третьего транспортного кольца, притом у Варшавки сходится пробка, и от внутренней к Варшавке приходит пробка, и на внешнем третьем транспортном тоже пробка. Значит, на востоке, на Волгоградке плохо перед текстильщиками, Нижегородка тоже очень плохая. Я смотрю только там, где стрелки совсем густые, на 12 часов по циферблату, на траверзе Савеловского, вот здесь тоже на внешнем третьем транспортном отвратительно. Дайте-ка посмотреть меня на МКАД, на МКАДе у Дзержинского внешний МКАД, но все-таки он ползучий, там 2 аварии нарисованы. Ну и все, и все, и все, да? Нормально все. А хоть один звонок, 7373948, 7373948. Где едете, что видите? Здравствуйте, в движении.
Здравствуйте. Ну, Даниловский проезд, огромные дыры на дорогах, и вообще по всей Москве ездить уже очень сложно.
Мы все время смотрим, никогда. Понимаете, я вижу каким-то рыхлым, дрянным асфальтом засыпают, но ты видишь, новые и новые появляются. Ну что ты будешь делать, да?
На Яузе засыпали дыры, через день они в том же месте опять появились. Люди ремонтируют...
Физика процесса простая. Все, значит, плохо сделано. 10 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа, все день.
10:05, четверг, 4 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Даренко, доброе
дичайшая
утро.
Дичайшая волатильность, говорят мне. Да, это правда, это правда. Дичайшая волатильность. На самом деле, кто-то писал, что 65 что-то касались. Что-то мотается страшно, рубль. Значит, 84, сейчас я, что я вижу сейчас на курсорубе? Прямо сейчас. 84,25 евро, 76,06 доллар. 76,06. Вы знаете, что доллар в главной паре очень сильно поменялся. Эльвира.
Стал
давай.
Сильнее, слабее?
Давай, этот самый, сейчас будет у тебя экзамен, я принимать буду экзамен. Какой у нас был всю неделю, и даже в пятницу прошлое? Какой у нас был и в прошлую неделю доллар-евро?
Я не записывала.
Ну, что записывала?
Не могу
записывать. А голова?
Нет.
Кабес на функционально.
Что? Что это было сейчас?
Это так ангольцы говорят, что голова не работает. Кабеса не функционирует. Они повторяют второй раз «нет», чтобы это было потверже. Понятно, что не, голова не функционирует, нет.
У меня зрительная память.
Узри же. Значит, было 1,08. 90, 1,08, 65, 1,09, 0,8, 1,09, 10. Вот так вот мы видели. 1,09, 0,9. Мы видели главную пару. Сейчас нырнул доллар вниз, резко причем, на 1,10, 76. Понятно?
Евро дорожает.
Да. Значит, 1,09, 0,9, 1,09. Будем считать, что было 1,09. 1,08, 90, вот так. Значит, сейчас 1,10, 75. Это более полутора фигур. Теперь, видишь, я заговорил на языке. Это на более полутора фигур. Если хочешь, это 175 пипсов. Ну вот, слушай. Значит, а?
Прекрасно.
В пипсах мы измеряемся.
Пипсы.
Там, в пипсах.
Ты что? Моя жизнь сплошной.
Что?
Пипсо.
Пипс. Пипс – это единица измерения. Пипс. Значит, единица измерения в этом самом Форексе. Значит, послушай меня. Главный парень. Доллар нырнул сильно. Падает.
Для этого есть
поэтому,
причины?
Ну, для этого есть причины. Да, для этого есть причины. Но не будем сейчас. 84,19, значит, евро и 76,1 доллар. Это хорошо. Я вообще доллар на 1,18 хочу, люблю. Я люблю доллар.
Почему?
На 1,18. А?
Почему?
Да там у меня, кстати, одна позиция есть, я все жду. По 1,18 я доллар. Я люблю, по 1,60 не люблю, по 1,60 нихт волен. И по 0,9 нихт волен, нет, не хочу. А хочу на 1,18.
Вот интересно.
На 1,18 у меня все концы сойдутся, и я буду вообще просто счастливый, когда будет 1,18. Увидим 1,18. Увидим. 35,63 нефть. Нефть высокая, как видишь. 35,62 сейчас. Нефть высокая. Вот почему я говорю...
Высокая.
А?
Да. Когда-то мы говорили про нее на таких цифрах, что она низкая.
30... Да!
Когда-то.
Вчера я открываю Facebook, и у меня, значит, вчерашний memories. Сейчас в Фейсбуке дают memories.
Воспоминания?
Да, твои собственные. Угу. Твои собственные. И у меня написано, значит, сейчас не помню, 50, там 50, нефть 50. Я пишу, растет кормилица, мы русские, с нами Бог. Нет, прошу прощения. Я пишу, мы русские, с нами нефть. Год назад, 50. Ты можешь себе представить?
Да.
50 с чем-то, с брызгами, с какими-то. Ну, так вот, хорошо, давайте говорить про экономику что-то. Значит, банкомат в Омске. Вот очень смешная история про банкомат в Омске. Омск – это город, за которым я пристально присматриваю. Из-за щедрого банкомата 38 омичей попали под следствие. В районе Калачинского железнодорожного вокзала банкомат, расположенный на местной станции, стал выдавать клиентам 5-тысячные купюры вместо 1 тысячи. То есть, например, ты просишь 1000, он тебе дает 5000. Ну, пожалуйста. Ты просишь 2000, он дает 10000 и так далее. Я снял 2000 рублей, банкомат выдал мне 10000 рублей, рассказал один из подозреваемых. При этом в чеке значилось, что я снял 2000 рублей. То есть он тут тотчас давал распечатку, где он писал, что он вам выдал 2. А я снял, значит, и так далее. По каким причинам в операционной системе банкомата произошел сбой, пока неизвестно. Вполне вероятно, что специалист ошибся, и пачки с пятитысячными оказались в совершенно другом отсеке. Так или иначе, но что-то случилось. Дальше. Тотчас все рассказали друг другу. Вот что хорошо, в Омске. Послушайте.
Сарафанное радио.
Нет, не сарафанное радио. Спонтанная готовность к приступить закон. Спонтанная готовность омичей в секунду. Приступить закон.
Не, ну представьте, где-нибудь прорвалось под земли, стали сыпаться золотые монеты.
Нет. Представьте себе, что в Норвегии такое дело происходит. Давай так. Происходит такое дело. Давай так. В Норвегии, в Омске и Афганистане. В трех местах.
Хорошо.
Где, например, банкомат начинает на халяву кидать пятитысячные, например. В Норвегии, в Омске и в Афганистане. В трех местах. Скажите, пожалуйста, где с наибольшей вероятностью люди готовы спонтанно приступить закон? В Афганистане, я думаю.
Да, я так думаю, я там и мало того, им за это ничего не будет.
Да, значит, в Омск, Омск на втором месте, а на третьем месте, я думаю, Норвегия. Норвегия, потому что они сразу побегут в полицию рассказывать, что вот банкомат неправильно работает.
Ну, там из 38 один пошел. Пошел в банк и вернул деньги. Да. И против него дело закрыли.
Значит, технический сбой, ребята, продолжался 3 дня. 3 дня этот банкомат дарил калачинцам. Выдано 3 миллиона рублей всего.
Это вот сказка в стиле Джани Родари.
Ну, это прекрасно.
Да.
39 жителей Калачинска, 39, незаконно обогатились. Совесть замучила одного гражданина. Ей нашлась паршивая овца. Один парень пошел в банк и сказал, что вот я хочу вернуть излишки. В отношении данного гражданина уголовное преследование было прекращено. То есть заведено и прекращено.
Да.
А в отношении всех остальных возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Почему? А почему?
Потому что это не их деньги, они их...
Нет, подожди. Я иду. Я полон комплексов. Я человек, забитый комплексами. Я себе не верю. Я верю власти. И для меня банкомат – власть. Я тебе серьезно говорю. Власть для меня – банкомат. Для меня банкомат – это как, ну, не знаю, филиал Кремля, понимаешь? Ну, как я могу не верить? Он строгий. Он пишет «введите пин-код». Он мне дает команды. Он мне говорит... Хочешь по-русски или хочешь по-английски? Я такой, ясен пень. Значит, я подчиняюсь. Хочу по-русски, говорю я. Я думаю, тут подвох какой-то. Если по-английски меня, может, заметут. А? Зачем оно мне надо? Значит, дальше. Ну-ка, введи пин-код. Ну-ка, прикрой ладошкой. Мне пишут, реально. Я такой, раз такой. Вы хотите то или это, быстренько. И быстренько он меня загоняет, да за мной очередь еще 3 человека. Ты понимаешь, чем я говорю? Они все смотрят на мои деньги. Я нервно дышу сам себе в живот, вот так вот наклонившись. И я, значит, курточкой вроде как прикрываю. Понимаешь? Я должен не верить банкомату. Он мне дает деньги, я их на что, смотрю на них? А зачем я должен на них смотреть? Я взял деньги, он мне дает квитанцию, что вы взяли 2000. На самом деле взял 10, но я не смотрел на них. У меня нарушено цветовосприятие. Я сунул быстро, потому что за мной стоят люди. Они могут посмотреть на мои 2000 и сглазить. Зачем мне это? Нет. Значит, я быстро сунул в карман. Прихожу. Так, почему у меня 10 тысяч? Я знаю. Ну, а что, почему я должен с этим спорить? У меня 10 тысяч. А что я должен сделать? Ну, у меня 10 тысяч. Что я на них сделал? Я что, пропил их? Я пошел, купил что-то сыну, я купил что-то дочке, я купил что-то жене, я купил где-то мясо. И все, хороший человек, я всюду хороший человек. Я не понимаю. Дайте мне, юрист, пожалуйста, разъяснение. Почему их судят? Что они украли? Они ничего не украли. Юрист, есть 7373-948. 7373-948. Вы юрист, здравствуйте.
Сергей, Эльвира, доброе утро. Я не юрист, но смотрите, какой момент.
Нет, послушайте меня. Я упрямый парень. Если, пожалуйста, мне нужен юрист. Что они украли? Их судят по 158-й краже УК РФ. Значит, люди пошли, с удивлением им нашвырял автомат. Ну, с удивлением автомат им нашвырял денег. Ну, я имею. А они в чем провинились-то? В чем? Алло, здравствуйте. Что они украли? Алло, здравствуйте.
А, здравствуйте. Я в эфире?
Да, вы в эфире.
А, меня зовут Павел.
Да.
Честно говоря, мнение такое.
Нет, мнение, вы юрист?
Мы живем в
России. Нет, подождите. Я спрашиваю, вы юрист, а вы говорите, у меня мнение. Мнение – недостаточный повод. Нужно 5 лет отгорбатиться, минус 1.5 зрение получить, минус 1.5, минус 2 где-то. Понятно? Выучить чертов уголовный кодекс. Вот что нужно, чтобы набрать телефон. А вы, значит, а у меня мнение. Вы юрист, здравствуйте.
Здравствуйте, да, юрист.
А почему 158-я? Что они украли?
Дело не в том, что они украли. У нас, согласно закону, любая вещь, которую нашел человек, об этом человек должен заявить.
Да.
Если в течение полугода хозяину вещи не найдется,
да,
она становится собственностью этого человека.
Можно вопрос? Если а в какой хозяин... срок я должен заявить? В какой срок я должен заявить?
Какой срок? Как только нашли, вы должны заявить о том, что вы нашли вещь.
Я как только нашел, в этот момент у меня кровь из носа текла. Значит, а потом я захотел в туалет.
Значит, разумные сроки, Сергей. Поймите, разумные. Разумные сроки. Там же заявил только один человек, что он нашел.
Да, нет, скажите. Хорошо. В разумные сроки? То есть сегодня-завтра?
Ну, допустим, да.
Сегодня-завтра.
Да, сегодня-завтра.
Значит, но я, например, ничего не нашел. Я ткнул бумажки, например, у меня нарушенное цветовосприятие. Трихромат, сложный трихромат. Я их по цвету так особо не вижу. Я сунул их в карман. Потом не могу вспомнить, кто, зачем, что. Думаю, а может, у меня они были. Черт его знает. Но я невнимательный, а? Ну, правда. Ну, почему?
Да нет, разумно. Это все судья. Потом судья объяснит.
Ну, я сунул.
Если он знает, в сторону, получите условный срок или вообще ничего не получите.
Так я что? Не понимаю. Банкомат мне пишет, я вам дал 2000. Банкомат пишет. Он же серьезный человек и представитель власти. Банкомат же главнее меня точно. Значит, если он сказал две. Нет, если он сказал две, я решите приступить к тратам, я говорю, этих 2000. Банкомат, я его уважаю, практически как начальника отдела. А?
Да, Сергей, все правильно. Это все в суде уже потом объясняется, на усмотрение суда.
Ребят, это неправильно. Жизнь устроена неправильно.
Люди обрадовались, а теперь они грустят, возвращают деньги. И попали еще под статью.
Мне дает банкомат. И он мне сам говорит, глядя в глаза, он говорит, Серега. Я говорю, да, так точно. Он говорит, это 2000. Я говорю, так точно. Он мне говорит... Понял, нет, что стоишь. Ступай отсюда. Я говорю, служу России, говорю. Пошел, все. Правильно? Ну, я как рядовой. А банкомат, с моей точки зрения, минимум майор. Минимум майор. Правильно? Банкомат главнее меня. У него в животе там 3 миллиона. Слышишь, у меня же нет этого.
Вот смотрите, если вы на улице нашли телефон.
Да.
Вы же не возьмете его себе, он же не ваш. Вы прекрасно телефон. Знаете, что он не ваш.
Нет, если я найду телефон, я пну его ногой. Если я найду телефон, я пну его ногой. А ты что сделаешь, если
найдешь телефон? Возьму, отдам владельцу.
Возьмешь, там будут твои отпечатки, ты его украл. Пни ногой, если увидишь
его. И, между прочим, у меня так было и не один раз.
Ты пинала ногой?
Находила, брала телефонную книжку, смотрела, звонила ближайшему номеру и говорила, здравствуйте.
Ты входила в личные данные,
какой-то человек у вас потерял.
Плачет тюряга по тебе. Ты входила в личные данные. Понятно, да?
Да.
Если я найду телефон, мой здоровый инстинкт, безусловно, справа я его за сандалию в верхний левый угол, как если бы я пробивал штрафной. Конечно, он у меня в левый верхний угол пойдет, этот телефон сразу. Ты-ды-дыш! Конечно.
И сломается.
Плевать мне на него, я умоляю. Находил 5-й айфон, возвращал. Говорили спасибо. Повезло, конечно. Алексей, нет, никогда не бери чужое в руки. Там сразу будет отпечаток.
Деньги-то взяли?
Снять носок. Я знаю, что я взял. Если ценный телефон, очень ценный. Например, айфон 7, но его еще нет. Например, я сниму носок, я разуюсь на улице. Я сниму носок. И я веточкой загоню iPhone 7 в носок, в собственный. Но и там есть биоматериал. Мне кажется, там есть мой грибок. Черт.
Его там все равно... все есть.
Значит, как-то надо не носок. Что-то другое, чем я никогда не пользуюсь, например, носовой платок. Не знаю. Слушайте, это правда. Я не понимаю, за что казнят этих людей добрых в Омске. Вы накидали им 3 миллиона денег, после этого их казнят. Неправильно. Нефть дешевле, а акцизы выше. О подготовке законопроекта о повышении акцизов на топливо РБК рассказал чиновник Минфина и подтвердил его официальный представитель. Акцизы предполагается увеличить с 1 апреля на 2 рубля на литр бензина и на 1 рубль на литр дизельного топлива. По словам источников Минфина, это я читаю РБК сегодняшний, по словам источников Минфина, идея повышения акцизов обсуждалась на совещаниях внутри ведомства. Обсуждений с нефтяными компаниями еще не было. Ну, я так понимаю, они под козырек возьмут, что с ними обсуждать. Значит, окончать... Да, и даже, я думаю, что им скажут при этом, что, братцы, а вы не повышайте. Ты знаешь, сколько мы сейчас платим родине с каждого литра бензина? Сколько? Ты не платишь вообще ничего, нет, потому что у тебя нет бензина.
Значит, я плачу только в метро.
Завтра у меня будет машина на электричестве. Завтра, слушайте, можно я сейчас отвлечение сделать? Товарищи дорогие, завтра у меня будет Гольф, Volkswagen Golf, который полностью на электрической тяге, как троллейбус. Вообще без всякого двигателя внутреннего сгорания. Ноль. Двигатель внутреннего сгорания пуст. Нет,
где
ничего.
Где вы заряжать будете?
Я буду заряжать его около двери гаража. И мне дадут наверняка кабель. Такой шланг специальный электрический, который я буду включать. Ну, что еще? Розетка должна.
В обычную розетку?
Абсолютно обычную розетку. Полная заправка такого автомобиля, стоит 25 рублей в пересчете на подорожавшее электричество.
Сегодня вы... А сколько времени это занимает?
Всю ночь. А я что, ночью езжу? Как я телефон? Что? Я что, пиццу развожу? Нафига мне это надо? Ты ставишь его как телефон, абсолютно верно. Ставишь его к стенке гаража, вытягиваешь шланг оттуда с кабелем, пэмс, включаешь. На утро выходишь, пэмс, выключаешь, шланг кидаешь небрежно в сторону гаража. Пэмс, его грызут собаки, потом трупы собак убирает дворник. Очень хорошо. Ты уезжаешь. У тебя ходу 250 летом, 150 на морозе. То есть у тебя ходу 200 километров, в среднем 200 километров. За 25 рублей, товарищи дорогие.
Никакого выхлопа.
Как если бы у тебя бензин стоил 12,5 рублей. Как если бы, если пересчитать в бензин, это как если бы бензин стоил 12,5 рублей. Потому что 200
километров. Если бы, если бы.
А вот если бы, смотри, 200 километров, это 200 километров. Это 20 литров в среднем по стране. Значит, ну, 20 литров. Значит, 20 литров, это сколько выйдет? Мы не знаем. Значит, получится 700 рублей. Правильно? Нет, 800 рублей. 800 рублей за 20 литров. А тут 25. Цинично, развязно. Я буду завтра ездить на Volkswagen электрическом.
Ну, смотрите, то есть вы с этим кабелем вы можете по всей стране ездить, заряжаться от любой розетки.
Да.
Правильно?
Не знаю.
То есть не нужны какие-то станции, не электростанции знаю для зарядки.
Я живу на 15 этаже без гаража, говорит Евгений. Вот, Евгений, в том-то и дело. Действительно, действительно нужно жить в собственном доме с гаражом. А зачем вы поселились на 15 этаже? Хотели видовую квартиру? Хотели смотреть на нас и плевать, цинично плевать на головы простых тружеников? Вот теперь обломайтесь, пожалуйста. А я-то живу...
А вы знаете, что по исследованиям...
На
люди,
третьем
живущие...
этаже, но собственного дома.
А? Люди, на живущие на высоких этажах, более одиноки.
Правильно, ну, на 15 этаже. Не, конечно. Ну, так слушай, нефть... Да, это я рассказал, это я хвастался. У меня завтра такой будет Гольф. 115 киловатт, разгон 12 секунд. То есть такая медленная девчачья машина, наверное. Ну, потом постепенно они будут развиваться, все будет хорошо. Нормально. Но я сейчас поеду. Значит, законопроект. Подтвердил официальный представитель. Что будет? Окончательные цифры роста... Да, я же начал с цифры. Я тебя спросил, сколько в литре бензина мы отдаем родине?
Да, сколько?
13 рублей. 13 рублей. Ребят, когда вы платите 38 рублей, когда вы платите 38 рублей за литр бензина, вы 25 платите компании, 25, а 13 родине.
Это как вы бы оплатили электромобиль.
Ну да.
Каждый раз заправляете один электромобиль.
Да. Значит, слушайте, на литр дизеля. Идея первым роста, план роста акцизов на бензин, дизель. Да я думаю, сейчас Дворкович, вот Дворкович уже сказал об этом, Дворкович сделает так, он на них поднасядет там коленом на горло, и будет требовать, чтобы они увеличили на 2 рубля еще акциз. То есть брали не 13 рублей с каждого литра, а 15 рублей с каждого литра. Но при этом, чтобы сами не повышали цены. Это абсурд, ну, абсурдное требование, но нефтяники что-нибудь да найдут.
Ну, говорят, что пропорционально повысится.
Я говорю, люфтец сделает, пропорционально сделает. 15 рублей будут отдавать родине, а повысит, скажем, на рубль 50, ну, что-нибудь в этом роде, не прямо на 2. Представители Минэнерго и Минэкономразвития говорят, что не слышали об инициативе Минфина, пока они слышали РБК, они отвечают. Наверняка они спрашивают, РБК спрашивает там швейцара при входе в Минэкономразвитие. Начальники, конечно, все слышали, но молчат.
Но они и не скажут. Пока
министерство вряд ли успеет провести такое решение через Госдуму к 1 апреля, считает Минэкономразвитие, так как для вступления закона в силу требуется опубликовать его уже к 1 марта, перед этим обсудив с участниками рынка. По его мнению, по мнению человека из Минэкономразвития, раньше 1 июля такое решение провести будет проблематично. О планах повышения акцизов знают источники РБК в Роснефти и Газпромнефти. Правда, последний слышал о планах до первого полугодия повысить акцизы только на дизель. Конечно, страдажа посевная. Дизель как раз надо сделать подороже, правильно? Дизель надо сделать подороже. Посевная.
Как все логично.
Посевная, конечно. Посевная. Востребована солярка.
Последнюю рубашку с ним. Снять и отдать.
Да, сотрудник Лукойла, курирующий продажи бензина, отрицательно относится к повышению акцизов, ну и так далее. Вы понимаете, что будут расти цены? Вы понимаете, все граждане, товарищи, они будут расти на бензин, потому что нужно брать за жабры там, где вы ловитесь. Там, где вы не ловитесь, вас не возьмешь. Но там, где вы все равно ловитесь, вас взять можно. Значит, понятно, да? А где вы ловитесь? Вы ловитесь на заправке. Легко. Все платят за бензин, пишет русский дятел, через услуги и товары, в стоимость которых входит топливная составляющая. Но это даже неудобно. Пишет он мне. Неудобно, в смысле, стыдно? Русский дятел. Значит, ловить надо там, где ловится. Русский дятел. Скажите мне, пожалуйста, дорогой русский дятел, если вам нужна рыба, например, сиг. Я вчера забыл название сиг. Сиг. Мы с Комсомольском на Амуре говорили. Сиг приходит зимой в реки. Что? Откуда ты знаешь? Что ты киваешь?
Вкусняша.
Ты знаешь сиг?
Да.
А где у вас сиг?
У нас нет.
А где ты знала сиг?
Как-то пробовала.
Сига.
Что-то готовил, да.
А ты знаешь, что сиговый, например, омуль? Омуль, угу, байкальский, угу, тоже из сиговых. Значит, слушай меня. Например, сиг, русский дятел. Вы хотите его поймать. Вы пойдете там, где он есть, или там, где его нет? Простой вопрос. Простой вопрос. Скажи мне.
Конечно, там, где он есть.
Значит, ответ. Вы пойдете туда, где он есть, правильно? Потому что вы умный. А правительство, по-вашему, идиоты? Правительство умное. Умнее вас точно. Потому что вы дятел, а они правительство. Понимаете разницу? Значит, отсюда вывод. Они пойдут ловить нас там, где мы ловимся. А мы ловимся, голубчики, на бензозаправке.
Но они ведь обещали нас поддерживать. Они же говорили, нам кризис, мы будем выполнять свои социальные обязательства, мы вас не бросим.
Я думаю, что же, как же уйти от этого? А как же уйти? Как же наколоть? Как же всех обмануть? Вот Фрог звонит, надо с Фрогом посоветоваться. Фрог, скажите, Фрог, здрасте. Как нам их наколоть? Как, Фрог?
Сергей, некоторое время назад...
Да.
Вы говорили о том, что хорошо бы в России случилась буржуазная революция сверху.
Нет, сверху, да. Ну, демократическая, да. Буржуазно-демократическая.
Буржуазно-демократическая революция сверху.
Сверху.
Вот надо ловить их там, чтобы они, в конце концов, вызвали для того, что они должны это сделать.
Слушайте, ну хорошо, а как нам уйти вот так по-простому, по-крестьянски, с левой резьбой? Как нам? Как?
Ну, это, Сергей, очень просто. Это Агафья Лыкова, сани зимой, да. Лошадь.
Да. Вот нет, я думал, сейчас уже производятся мотоциклы, красачи, ну, типа красачей и этот самый, да, значит, на электричестве. Но они, правда, 25 минут с полной выкладкой всего работают.
Ну, я на самом деле видел, японцы сделали мотоцикл на магнитном роторе,
да.
И он ездит шумно и долго.
Ну, вот именно красачи делаются, КТМовские, там, по 25 минут с полной выкладкой, больше не может.
Но значит... дело в том, что Чубайс-то ведь тоже как-то...
И мы с вами должны ускочить, мы должны купить тачку на электричестве, которое будет 25 рублей. За бензин не платить, пусть Дворкович обломается. Правильно? Пусть сам покупает. Потом мы должны купить красач по лесу носиться. На электрическом красаче. Правильно?
Потом, еще можно купить, знаете, такие штуки, ходули пружинные.
Нет. Это, в смысле, как бы и ходить, прыгать?
И ходить, прыгать, да, будет весело, коленками назад.
Ну, мы должны, послушайте меня, мы должны как-то уйти. Вот они за нами носятся с сачком, как за бабочкой. А мы должны быть хитрыми. Фрог, мы должны как-то отскочить.
Надо, Сергей, надо на самом деле, есть такая могучая вещь в человеческой цивилизации, называется коллективный разум.
Коллективный
надо,
разум?
Надо как-то собираться, закрыть
стол. Собираться, а мы в интернете. Мы в интернете все время вместе, 10:30 новости.
Подъем.
Обзор прессы.
10:34, микрофон Эльвира Хасанычна. Чем лечиться и как защищаться во время эпидемии гриппа? Об этом читать в свежем выпуске «Аргументов и фактов». Рассказывать о мерах и предосторожностях, в общем, и профилактике вам будет Виктор Малеев, это академик, замдиректор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Вот в издании отмечается, что сейчас идет эпидемия средней интенсивности. Об этом читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». РБК Daily пишет, что товары под собственными марками ритейлеров постоянно покупают 83% жителей России. Эти марки дешевле известных брендов, поскольку магазин не тратится на рекламу и продвижение, а цена теперь самая важная для потребителя. Вот об этом подробнее в РБК Daily. Интересная статья в «Коммерсанте» о том, что в Москве открывается представительство сирийского Курдистана. Оно будет действовать в рамках зарегистрированной в Минюсте общественной организации. Церемония открытия пройдет 10 февраля. На нее приглашены представители МИД России и лидеры российских политических партий. Позднее власти автономии намерены открыть такие же учреждения в Германии и Франции. Вот оно будет действовать в качестве общественной организации. Однако по факту, как выяснил «Коммерсант», оно будет выполнять функции дипломатического представительства. Вот об этом читать в свежем выпуске издания. Независимая газета рассказывает, что российские власти готовятся к росту безработицы. Вчера эксперты Центробанка сообщили о вероятном росте безработицы в первом квартале 2016 года. Самая безрадостная ситуация сложилась в финансовой, строительной и туристической отраслях. Но есть на рынке и точки роста, отмечает независимая газета. Бум спроса на персонал на волне импортозамещения демонстрирует пищевая промышленность. Вот об этом читайте в свежем выпуске издания. Интересный материал сегодня также публикуют «Ведомости». Московские власти недовольны новым административным кодексом. Мэрия выступает против ограничения штрафов и за дополнительные полномочия. Вот об этом подробнее читать в свежем выпуске «Ведомостей». 10:36. Это был обзор прессы. На «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94,8.
Так, понеслась, ребят. Слушайте, значит, Чубайс. Чубайса хотят разжаловать. Сделать не Чубайсом. А почему Чубайс столько времени процветает? Почему? Вот почему.
Не знаю. Здесь счастливо.
Есть люди, у которых заслуги перед Родиной, например. Большие заслуги перед Родиной. Которые процветают. А потому что, ну, когда-то они были геройски что-то сделали. Геройски. Хорошо, не буду фамилии перечислять. Значит, нет-нет, ну, просто есть... Нет-нет, не про меня.
Нет.
Не про меня. Значит, ну просто серьезно, не хочу фамилию перечислять, потому что они думают, что они клевые на своем посту, а на самом деле их держат за то, что они когда-то, так сказать, там, кстати, оказали услуги. Ну хорошо, а вот Чубайса за что держат? Ну я не знаю, я знаю за что.
За что?
Репутацию. У Чубайса репутация, эффективный менеджер. Эффективный менеджер, он сам ее придумал в 90-е годы. И эффективный менеджер. Вот все думают, что он эффективный. Значит, нет ни одного примера того, что Чубайс эффективный менеджер. Ни одного. Когда
ну,
я спрашиваю, ну я тебе серьезно говорю. Значит, на днях стало известно о провале одного из амбициозных проектов Роснано. Суд признал банкротом инновационное предприятие по производству аккумуляторов. Лента.ру пытается разобрать, значит, там и так далее. Лента.ру пытается разобраться, но на самом деле это уже не первый блин комом, а все блины комом. Все.
Откуда же у них тогда столько денег?
От государства?
Субсидии?
От государства? Государство дает? Государство им дает? Ну, как ты не понимаешь?
Это как-то печально.
Миллиарды, десятки миллиардов и так далее, и так далее. Все и все. Расходование государственных денег, счетная палата против них, все против них. Ну, а все равно они, значит, почему? Потому что однажды созданная репутация не поддается разрушению. На самом деле, вот послушай меня, есть много людей, которые котируются как люди умные. Я прошу конкретно, говорю, пожалуйста, припомните мне хоть одну умную идею этого господина. Ну, одну, мне много не надо. Хорошо, одну. Нет, хорошо, конечно, когда вы припомните одну, я к вам пристану, чтобы две. Потому что две хотя бы показывают, что это закономерность. Одна не показывает закономерности, правда же? Хорошо, две. Никто не может вспомнить. Ни одной. Ни одной. Понятно? Вообще не одной. Значит, точно так же я пытаюсь... Припомните мне, пожалуйста, Чубайс, эффективный менеджер. Что он сделал? Ну вот что он сделал? Никогда ничего. Ответ. Никогда ничего. Вообще никогда, вообще ничего. Ну, это так. Чубайс курировал Коха, Альфреда Коха, Россия-ненавистника, который сейчас вот там клокочет, исходит весь на грязную критику России, русских и так далее, и так далее. Вот он курировал Коха. Значит, а что еще он сделал? Что? А Кох раздавал собственность, если я правильно информирован, или я правильно понимаю. Да? Кох раздавал собственность.
Друзьям?
Значит, Роснано получил прибыль. Один раз только, в 2014 году, 8 миллиардов рублей из-за девальвации рубля. Ну и все, вот, никогда ничего. Значит, над ним нависла угроза теперь. Видимо, будут когда сокращать. Сейчас заденут и у Чубайса. Значит, мне кажется, я хочу проголосовать на эту тему. Как бы плохо не было России, как бы плохо не было русским гражданам, русским жителям, Чубайс всегда будет, тем не менее, при деньгах. Скажите, пожалуйста, вот сейчас в кризис, в тяжелых обстоятельствах, судьба настигнет Чубайса. Да, настигнет Чубайса, да. Он лишится крупнейшего поста и гигантских денег. Судьба настигнет Чубайса и накажет Чубайса, наконец-то теперь. 134, 21, 35, да. 134, 21, 35, да. 134, 21, 36, нет. Чем нам будет всем хуже, тем будет лучше Чубайсу. Чубайсу будет всегда только лучше. Только лучше. Нам будет хуже, ему будет лучше. Чубайса никогда ничего не накажет. Это всегда будет все ровно наоборот. 134, 21, 36. Сейчас у меня 20 на 80. Продолжайте, пожалуйста, голосовать. Пожалуйста, продолжайте голосовать. Я вас угощу Чубайсом, если позволите. Угощу Чубайсом на корпоративе. Вы знаете, что у них был корпоратив. На 300 человек. Да, секундочку, это много денег. Сейчас, не назад, господин Чубайс. Мне очень жаль, я верну вас назад. Да, прошу вас.
У нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в нашу долгосрочную стратегию, которая, как вы знаете, не просто принята, но и еще к тому же полностью решила нам все проблемы, в том числе проблему потенциального провала финансового 2017 года. Его нет, мы не провалимся в 2017 году. Нам все
все провалятся, а он нет.
В 2015 году. Сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много.
Хорошо.
Значит, а смех-то какой-то сатирический.
Смех, если позволите мне такую оценку недоброкачественную, стервятников. Смех стервятников. Стервятники выедают потроха у убитой львицей антилопы. Стервятники залезают туда почти целиком, они засовывают туда свои голые шеи и вырывают кишки. И потом с кусками кишок отскакивает сразу на двух лапах, а другой стервятник пытается вырвать кишки. Значит, опять пришел Хазин. Хазин, пожалуйста, родненький, если ты меня слышишь. Хазин! Он пошел, нет, все, пошел на кухню, я знаю. Ну, зайди, пожалуйста, а? Пожалуйста, Михаил. Ты знаешь, ты мой самый... Присядь вот сюда, пожалуйста. Слушай. Значит, у нас очень много денег. Нависла угроза над Чубайсом. Михаил Хазин, с нами Михаил Хазин.
Да.
Значит, и мы сейчас проводим голосование. Мы проводим голосование.
Да.
Если позволишь, я тебя ознакомлю с его результатами, да. Я уже могу подвести результаты.
Давай.
Значит, смотри, я останавливаю голосование. 12% наших слушателей, 12%, полагают, что в результате кризиса, затруднений в экономике, существенных затруднений, Чубайс, наконец, его догонит злая судьба. 12%. 88% считают, что чем хуже будет нам, тем лучше будет Чубайсу. Значит, и никакой кризис его никогда не догонит. Вот и все.
Так.
Да, скажи, пожалуйста, ну так сократят его уже, этого Чубайса?
Не, может и сократят, может не сократят, но, во-первых, нужно давать отчет, что он боец, да? То есть
боец.
Он будет драться.
Он боец.
Это во-первых. Во-вторых, он, кстати, он не вор. Вот в смысле, не клептоман, да? Вот всякие там Кохи...
Да.
Шувалова и прочее, это
что
клептоманы. Да. А Чубайс не клептоман, он человек идейный.
Я должен здесь возразить, потому что Кох в эмиграции, а Шувалов, как вы знаете...
Я говорил, что Кох клептоман еще когда он был вице-премьером. Так что
я тоже.
Но... Вот у Шувалова у меня тоже позиция не изменилась. Вот. А, значит, а что касается Чубайса, он не клептоман. Так. То есть, может, у него что к рукам и прилипает, но исключительно в рамках, да, некоторых. Вот. А что касается... он человек идейный. Вот он идейный враг, да, вот нашей страны, как мы ее, как мы с тобой, патриоты, ее понимаем.
Например.
Вот. Но при этом он, соответственно, у него есть свое представление. Я твердо убежден, что если бы ему в свое время предложили проект, да? если бы ему предложили проект восстановления величия России при условии, что он станет президентом России, он бы согласился.
Я не понимаю, но он
попросил. Точно так же, как Рамзан Ахматович,
тоже
если ему предложить место в Кремле, залезет в купель и позволит себя крестить прямо на Красной площади.
Хорошо. Я думаю о Чубайсе. За счет чего он держится? У меня есть версия.
За счет
созданного мифа лично, о том, что он эффективен.
Нет, да. Во-первых, его поддерживают некие силы на Западе, потому что они считают, что его позиция правильная, но это только один вариант. А второй вариант, он лично очень сильный аппаратчик и политик. Лично. Потому что
поясни, у него есть слабость, как это проявляется?
Он очень слабый менеджер, и любой человек, которого он берет в свое окружение, его продает, сдает, подставляет и так далее.
Скажи, пожалуйста, как это проявляется? Потому что, ну, во-первых, у него...
Он знает, кому говорить, что говорить.
Ты знаешь, что если сейчас ты разбудишь любого просвещенного русского жителя России, гражданина России, если ты сейчас разбудишь ночью и заставишь его продолжить ряд Чубайс, запятая, тебе сразу следующее скажут эффективный менеджер.
Нет, ну, не надо, что это? Нет, не надо это, путать пиар с практикой.
Да, Серёж.
Я с ним работал, понимаешь? Поэтому я могу сказать, что менеджер он никакой, он про это знает, но это утверждение об этом противоречит правилам пиара. Да? Он должен демонстрировать, что он эффективный менеджер. В реальности, как только он передоверяет кому-то работу, ее проваливают сразу же и полностью.
Да.
Я могу тебе сказать, да, что у него, например, вот история, да, он стал руководителем РАО ЕС. Он взял свою команду, да, туда входили там Рапопорт, Уринсон, ну, Уринсон вообще продал всех, с кем работал, всех, значит, и у него был начальником формальным, председателем совета директоров Волошин.
Да.
И они организовали комплот, заговор, да, целью было, это было перед делом Ходорковского, когда Волошин уже понял, что надо из администрации уходить, и решил уйти на место Чубайса.
Да.
Они организовали комплот. И вот тут Чубайс сделал гениальный ход абсолютно. Он пришел к Путину и сказал: Владимир Владимирович, я был неправ. Вот скажите, пожалуйста, что я должен сделать в политическом поле, чтобы вы меня оставили, да, а этих, значит, всех убрать. Путин ему сказал: замечательно, чтобы на правом фланге политического спектра России было пусто. Не то, чтобы там были люди слабые, а просто чтобы было пусто вообще. Ничто. Чубайс сделал единственный правильный ход. Он назначил одновременно главным идеологом и главным казначеем, один в двух лицах, Лёни Гозмана. Правое дело.
Да.
Все. Лёни Гозман вытоптал поляну мгновенно, да, поскольку он, ну, как бы...
Он был с огнеметом.
Ну, Лёни Гозман.
Он ходил с огнеметом.
Вот это эффективный ход эффективного политика.
То есть можно ли сказать так, что в долгую стайерские дистанции Чубайсу даются, а в результате он десятилетиями держится, в долгую даются трудно, потому что когда видишь его результаты, разочаровываешься.
Да, а локально он очень
эффективен. А локально он делает невероятные, гениальные
лично
прорывы.
Очень
гениальные
так,
прорывы.
Да, лично очень сильно. Но вот я еще раз говорю, что я считаю, да, вот когда он уже был представителем РАО ЕС, ко мне обратилась некая дама, которая была знакома с Чубайсом еще в 80-е годы, а я с ней потом работал в начале 90-х,
да.
В СССР. И я сейчас не буду имен называть, это не нужно. И которая сказала: Миш, я вот тут общалась с Чубайсом после долгого перерыва, он переживает, потому что он, ну, бизнес это не его, а ему хочется вот как бы политики, но при этом он не понимает, что делать. Я ей сказал, что, ну, скажи Чубайсу, да, судя по всему, она или с ним не встретилась, или неправильно это сказала, что он делает ошибку. Он для себя видит пост президента Российской Федерации, а уже был Путин.
Да.
Это неправильный подход. Он должен для себя взять проект президента СССР. И вот тогда бы... В начале 2000-х он бы мог добиться большого результата.
Я сомневаюсь.
Естественно, полностью сменив
команду. Я очень замечал Чубайса, еще совсем... Элеонора, подключайся. Значит, я очень замечал Чубайса еще совсем в 94-м году.
И еще совсем юным.
Да.
Когда был Ленин был маленький, с кудрявой головой.
Абсолютно. Носил он Левис старенький и Рибок. Нет, Рибок старенький и Левис голубой. Да, абсолютно. Значит, а я-то был всегда такой, как сейчас, а он был молодой.
Да.
Значит, я тогда слышал от одного из журналистов, безусловно, это слухи, ничем не подтвержденные, грязные, я бы даже сказал, слухи, за которые я готов извиниться, что он ему, этому журналисту, платил 2000 в месяц за то, что тот журналист приглашал на один из федеральных каналов Чубайса один раз в месяц на интервью. Ну, у себя в кабинете, еще один журналист важный, конечно, распускал абсолютно грязные, неприемлемые и слухи, за которые теперь ему наверняка стыдно, и за которые я
злые тоже... языки, это злые ужасно. Языки.
Значит, что одной из газет центральных московских, принципиально московских, близких к Лужкову, Чубайс платил соточку в месяц за табу на упоминание.
Да, совершенно верно.
Это, за табу, ну, за блок.
Это же типовая ситуация. Но я тебе могу сказать, что, например, я разговаривал с неким журналистом НТВ, который меня как бы спрашивал о Чубайсе, ну, примерно так, вот как мы сейчас разговариваем, в неформальной беседе. Я ему объяснил то, что я вот объяснил сейчас, он сказал, а теперь я понял, почему Малашенко, руководитель НТВ, когда НТВ было в силе, когда приглашал на интервью Чубайса, буквально за минуту до интервью всегда задавал ему вопрос. Анатолий Борисович, скажите, почему вы до сих пор не президент России?
Ну, Игорь, да, спрашивал?
Да, вот это для Чубайса реально больное место. Скажи, ошибка состоит в том, что он не, как бы не с той командой.
Мы спрашивают, а что гениального в том, чтобы прийти к Путину? Если бы мы с вами могли просто так прийти к Путину, мы бы тоже были гениальны. Нет, мы. Нет. Да. Чубайс умеет занять позицию.
Да.
Чубайс умеет занять жесткую позицию, от которой не надо отползать. Ну, помните?
Занять позицию – это политика. Вот мы тут книжку написали, вот «Лестницу в небо», да?
Да, которую я уже начал читать.
Вот ровно про это. А ты уже начал ее читать?
Я начал читать.
Тебе нравится?
Мне нравится, как ты благодаришь жену в конце благодарности. До этого я и дочитал. Дальше. Понятно. Слушай меня, подожди.
Да.
Значит,
читай дальше. Там написано, как бы, в чем
сила Чубайса. Мне интересно. Да. То я хочу обратить на это внимание, что очень много людей, когда происходят ключевые какие-то события, очень много людей предпочитают перетоптаться, перезимовать, дождаться весны, промолчать. Чубайс, как представляется снаружи...
Ведет себя наоборот и поэтому добивается
успеха. Чубайс идет ровно наоборот, выходит на публику жестким голосом робота, занимает абсолютно жесткую, недвусмысленную позицию.
Политическую позицию.
Значит, эта жесткая позиция ставит его экстра, выносит его за площадку, то как бы все молчат, все понуро стоят, стоило Миринов, кастрированных бывших жеребцов, стоит и мотает гривой, Чубайс горцует вокруг и занимает позицию.
Да.
Это действительно мужественно.
Но как только дело доходит, вот ты как бы въехал на
белом коне куда-то. Почему его сейчас не обкарнают, объясни мне.
Я не знаю, обкарнают его или нет. Это будет зависеть от картины. Но я склонен считать, вот я сейчас скажу тебе, мы сейчас снова входим в ситуацию, когда будут решения приниматься не по административному, не на административном уровне, как предыдущие 10 лет, а на политическом. И поэтому Чубайс в этом месте может снова выскочить.
Наоборот подняться.
В другом месте, конечно.
Еще один у меня есть вопрос. Извини, пожалуйста, что я так вдруг, потому что я тебя увидел в коридоре. Прости, пожалуйста. Я сейчас тебе включу музычку, а потом мы поменяем тему. Договорились? Это всегда так делается.
Музычку.
Хорошо. Да. Улюкаев. Алроса и Роснефть будут приватизированы первыми. Значит, при слове Алроса я вспоминаю, что кто-то мне говорил, что они, значит, до соточки только левака имеют в год. А при слове Роснефть я вспоминаю, значит, IPO народное 2006 года, которое было позором, насколько я припоминаю.
Ну, и ВТБ тоже, это была...
И ВТБ.
Это же не Роснефть придумала это.
Избир. ВТБ, Роснефть, Избир, народное IPO 2006 года. Тебе не довелось принять участие?
Провалилось.
провалилась с позором. То есть люди вошли, была пропаганда большая через телевизор и все такое. Значит, люди вошли доверчиво, как лошары полные. Потом хлебнули. Хорошенечко продали, все самые умные продали в два раза дешевле. Ну, то есть потеряли половину денег. Сейчас это приватизация, это как что? Это как 96-й год, как Сибнефть? Или как 2006-й год, как Роснефть IPO? Вот как что это будет?
Нет, я думаю, что все это связано с одной единственной вещью. Да, вот это нынешняя...
Или это скинуть китайцам?
Нынешняя команда осознала, что их могут уволить, потому что времена меняются. А тут остался еще такой кусок, а они своей доли не получили. Я напомню, это прихватизатор, по сути. Шувалов – прихватизатор. Господи. Дворкович, жена Дворковича – прихватизатор, да, бывший зампред госкового имущества и так далее. Это все люди, которые свои состояния сделали, ну, либо на коррупции, либо на приватизации. И трудно ожидать, что они откажутся от такого куша, тем более последнего в их жизни.
А по технике? Это скинут Китаю, это скинут своим.
Ну, частично это скинут своим. Народу. Ну, как бы скинут кому, кто даст больше.
Кто даст больше, ну, но конечно. В 96-м году для того, чтобы дать больше, брали у правительства. Ты помнишь,
в 96-м году это была как бы операция некоторой единой группировки, которая контролировала частично правительство, даже, частично бизнес. И это вот они вот так разыграли эту игру.
Люди говорили, давайте мы у вас купим, например, Сибнефть за 100 миллионов долларов, которые мы у вас же и возьмем.
Да, был такой человек, например, возьмем, олигарх, да. Виноградов.
Дай мне 100 миллионов, я у тебя куплю вот эту бумажку за 100 миллионов. Нормально.
Был один такой олигарх, Виноградов, у которого чума. Был один недостаток.
Чума во время пира.
Он был этнически сомнительного происхождения.
Виноградов. Это инкомбанк, что ли?
Да. Инкомбанк. Вот его не допустили.
Они трагически провалились потом.
Потом ровно потому, что вот он как бы был неправильный, и по этой причине ему как бы не стали помогать.
Хорошо. Значит,
как бы инкомбанк,
приватизация
это
состоится.
Lehman Brothers, да, это вот то же самое.
Да. Состоится, да? Приватизация состоится.
Я в этом не уверен. Потому что перед выборами устраивать очередную воровскую схему...
Ага. Все равно у нас господин Хазин потом пересядет сюда.
Да, но я сейчас выйду в еще на 5 минут.
Да, я тебя умоляю. Спасибо большое. Да, у тебя есть 5 минут, и у тебя есть кофе прекрасный. Побольше сахара. В гостях 6. Положите 6 кусочков. Положите экономисту 6 кусочков. Пожалуйста, все. Спасибо тебе огромное.
Мой интеллектуальный уровень.
Спасибо огромное. Нет, у меня был один товарищ, когда мы были студентами, он всегда говорил...
Ты мне переложишь сахар, у меня будет интеллектуальный всплеск, и мой рейтинг превысит трой.
Это так и надо.
Это неправильно.
Нет, я болею за станцию. Да, конечно. В движение, погнали.
Подъем. В движении.
Все грезят рейтингом. Мне плевать на рейтинг. Ну, хорошо. В движении. Ну, правда плевать.
Значит, надо не сахар класть, а колбаску.
У меня друг был, он всегда приходил в гости. Сколько вам кусочков сахара? Ну, в старое время склали сахар в чай. Сейчас, я полагаю, этого уже не делают, но когда-то раньше клали. Значит, и он такой говорил, в гостях 6. И правда ему клали 6. То есть это была не шутка. И он реально выпивал. Но дома... А я спрашивал, а дома сколько ты клал? Он говорит, 4. Дома клал 4. И надо сказать. Это хорошо.
Просто у нас в детстве на это отвечали, что что-нибудь да слипнется.
Может быть, да? Видишь, когда ты же жила в атмосфере...
В суровой атмосфере
русского фольклора, я бы сказал. Хорошо, давайте погнали дальше. Значит, совхоз имени Ленина, вот здесь затруднение в совхозе кто. Я быстренько расскажу вам. 3 балла Москва, то есть Москва себе едет, и все прекрасно. Я вижу затруднение на третьем транспортном на 11 часов по циферблату внутренний, а внешний что-нибудь такое с 6 до 8 по циферблату внешний, третье транспортное. Потом... Ну, все прилично, ребят, 3 балла, на что мы жалуемся? Сейчас давайте спросим, где кто едет. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, это Виктор, 26-й, благодарю за эфир, Сергей.
Здравствуйте.
Значит, Егоровка более-менее, Люберцы, Октябрьский более-менее, Жулебино начинается, это самое, Ксель-Канитель, но она идет в Москву, а это самое, в Подмосковье более-менее нормально. Ребята, соблюдайте скоростной режим, скользко.
Сколько надо,
лучше с другими.
Сколько, Виктор, спасибо. Сколько? Ну, скажите, сколько?
Соблюдайте. Не понял.
Сколько ехать, сколько? Вы скажите, мы поедем, сколько? Километров в час, сколько?
Сколько? Километров 40, не больше.
Я умоляю, зачем вы, Виктор, 40? Тогда надо выставить лаптю и лаптей отталкиваться, раскрыть дверь и толкаться лаптей тогда.
Зато без пересадок.
40 километров в час, он говорит, ехать. Ну как же так, я не понимаю, товарищ. Но если напиться, я думаю, напиться, откинуть шторку, как в самолетах бывает, знаешь, вслепую, при плохих погодных условиях, и закрыть стекло лобовое полностью фольгой, и пьяным, обдолбанным к тому же, и не выспавшимся, и больным гриппом, тогда можно на 40 ехать, мне кажется. Вот тогда 40. Вот это я правильно. Но если у тебя хотя бы есть видимость, и ты не обдолбан, и хотя бы поспал часа три, ну, можно чуть-чуть быстрее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей, добрый день.
Здравствуйте. Дарья. Здравствуйте.
Великолепно летит МКАД, внутряночка от Варшавки до Мичуринского, и Мичуринский, средняя рабочая 120, вполне легко.
А хорошего дня вам.
Сухие дороги.
Хорошего дня вам, счастливо, хорошего дня. 7373948, еще один звонок, я успею принять. 7373948, алло, здравствуйте, где вы едете?
Здравствуйте, Сергей Владимир.
Да, Владимир.
Да, МКАД летит, из Бутова выезд просто шикарно, как такого не бывает.
Куда делись люди? Куда делись люди? Мы не понимаем, правда же?
Да, куда делась коммунарка? Куда делась коммунарка? Потому что из коммунарки просто все забивалось.
Да. Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 4 февраля. Подъем.